Глава 41. На завтра на форуме Арест сидел в председательской ложе, молча глядя, как оратор за оратором поднимаются на центральный подиум и кричат свои воззвания 3000 зрителей в аудитории и еще десяткам миллиардов по всему миру. О таком моменте мечтает каждый политик. Ситуация, которая скажется на грядущих поколениях. Одно голосование, гарантирующие, что их запомнят, что их ничтожные имена и лица внесут в исторические летописи и обессмертят. Они пихались локтями, чтобы оказаться в лучах прожекторов, чуть ли не спотыкались друг о друга, обеими руками цепляясь за каждую секунду славы. Половину времени потратили на споры о самом времени, сколько осталось у текущего оратора, сколько хватил лишку предыдущий и сколько выделяется нынешнему переливателю из пустого в порожнее. Это зрелище не оставляло никаких сомнений по тому поводу, отчего распалось согласие. Но экстренность ситуации возбудила внимание всех сторон и вдохновила уйму радикальных решений. Дебаты бушевали весь день, а Арес все хранил молчание. Ему хотелось представить свое решение последним. Это будет окончательное решение. На открытии вечерней сессии на трибуну поднялась какая-то ученая. Ее выступление было запланировано на более ранний час, но она не явилась. Совет списал ее в число множества поборников рабочих, пошедших на попятный в свете вчерашней эскалации насилия, но ученая Изида, очевидно, передумала. Несколько представителей уступили ей свое время, и она использовала это время на описание глобального исследовательского проекта, секвенировавшего геном каждого атланта. Изида подробно изложила, как изолировала гены, управляющие эволюцией, поставившие вид атлантов особняком от геномов прочих гоминидов, собранных экспедиционным флотом самого Ареса в период, прозванным эпохой освоения, предшествовавшей гибели их первой родины. Изида утверждала, что этим фундаментальным геномом Атлантиды можно манипулировать, чтобы привести всех атлантов к состоянию когнитивного равенства. Ее предложение сводилось к простой генной терапии, и к смятению Ареса представители на форуме начали объединяться вокруг него. Встав, генерал подошел к пюпитру в своей ложе. Все остальные голоса стихли, и на его микрофоне загорелся зеленый огонек. Ощущение было такое, будто и огни вокруг померкли, что остались только он да Изида, стоящие внизу на сцене. Огромный экран у нее за спиной заполняло изображение ДНК, и его вид помог Аресу укрепиться духом, убедив в собственной правоте. «То, что вы описываете, будет катастрофой», — возгласил он, — «аномалией. Нам известен только один мир, одна раса, отважившаяся на подобное предприятие. И остался от них лишь громадный змей, стремящийся обвиться вокруг Вселенной и удушить каждую человеческую жизнь до смерти. Мы можем это контролировать. Мы говорим лишь о незначительной модификации», — возразила Изида. «А что потом? Даже если вы добьетесь успеха, всегда найдется кто-то, кто окажется умнее других. Всегда кто-то будет быстрее других, кто-то привлекательнее окружающих. Кому же из них откажете вы в генетическом равенстве? Кто будет это решать? Кто примет окончательное решение, не являюсь ли я генетически неполноценным и не нуждаюсь ли в коррекции? Быть может, пробудившись еще через 10000 лет, я буду нуждаться в обновлении, но захочу остаться таким же, какой есть. И каковы же мои генетические права? Мое решение строится на добровольной основе». Аудитория взорвалась, и Арес улыбнулся. Он загнал ее в угол. «Эти люди хотят радикального решения раз и навсегда. А добровольность решений кажется некоторым вроде подфутболивания консервной банки на дороге, просто оттягивающее неизбежное». «А мое решение не добровольно», — заявил Арес. Из лож и балконов раздались крики. Все в унисон кричали в отключенные микрофоны. «Что за решение? Я привел наш народ на эту планету. Вместе с другими основателями исхода я сформулировал нашу мечту о единой планете, простирающуюся в вечность. Антизмеиные законы были написаны, чтобы защитить нас от себя самих, и нарушать их нельзя». Недопустимо! Арес игнорировал отдельные выкрики. Но нашу мечту о едином народе на одной планете реализовать в мире невозможно. А я не желаю видеть войну внутри собственного народа. Я не стану ее вести, и мне совершенно очевидно, что больше никто на это не способен. Нашей повестью станет повесть о двух мирах. У нас есть средства завтра решить свой раздор, наделить равенством и возможностями каждого гражданина. Флот кораблей, построенных нами в годы после исхода, существует по сей день. Это научные, транспортные и горнодобывающие суда. Как вам известно, мы нанесли на карту каждую планету в пределах новой сторожевой черты. Многие из них могут стать новой родиной для рабочего класса. Они могут выстроить там собственный мир, если только будут придерживаться змеиных ограничений. Мы не можем позволить им стать угрозой ни для себя, ни для нас. Быстро посыпались вопросы, и Арес также быстро сыпал ответами. Горнодобывающие корабли можно сконфигурировать для терраформирования, преображения новой планеты в райский сад, избавленный от природных катаклизмов и космических угроз. Доставят колонистов на новую планету транспортные корабли, доставлявшие штат и детали к сборочному конвейеру стражей. Дебаты быстро перекинулись на то, как окрестить отлетающих атлантов, причем часть ораторов настаивали, что «изгнанники» — вполне корректный термин, поскольку это принудительное переселение. Термин «сепаратисты» рассматривали, но сочли чересчур конфронтационным. Наконец одобрили «колонисты», хотя правила ясно говорили, что одним из условий, которых колонисты должны придерживаться, будет «змеиное ограничение», гласящее, что они ни в коем случае не должны покидать свою планету для исследований или колонизации. Когда главные вопросы были решены и дебаты переключились на мелкие детали, вроде того, какие округа следует эвакуировать в первую очередь и что разрешить каждому взять с собой в дорогу, Арес тихонько удалился. «Свой голос я передаю вам», — сказал он Номус. Его разбудили среди ночи, что генерал счел ироничным по отношению к человеку, которому позволили проспать 10 000 лет, за которые довели его планету до точки. «Мы почти пришли к соглашению», — сообщила Номос. «Нам нужен компромисс. Большой блок голосующих хочет смягчить ограничения на исследования. Они требуют использования части научных кораблей для исследований дальнего космоса».
«Чего это ради?»
«Они зовут это проектом происхождения. Но простое исследование примитивных гоминидов».
Арес повертел эту идею в голове. Это может создать проблемы. Ладно, при двух условиях. Первое. Вокруг некоторых планет обращаются военные бакены. К ним приближаться нельзя. Приблизившись, они погибнут. Второе. Они получат только один корабль. Мы не можем рисковать, разрешив сотням кораблей дефилировать по всей галактике.
Снова Ареса разбудили через несколько часов. Второй исход, названный «Актом равенства атлантов», был официально одобрен с минимальным перевесом. Глава 42. День подписания указа о высылке был худшим за 35 лет жизни Изиды. Она мысленно проигрывала ситуацию снова и снова, представляя, какие могла использовать аргументы, чтобы звучать более убедительно, представить данные как-то иначе, чтобы взять верх над Аресом на форуме. Мир вокруг нее менялся, и отнюдь не к лучшему. После голосования больше всего советники боялись мести со стороны рабочего населения, но она не последовала, во всяком случае против интеллектуалов. Стратегия Ареса оказалась вполне жизнеспособной. Вожди рабочей революции безотлагательно выпустили заложников и даже обратили взоры на собственные ряды, пресекая любые протесты рабочих против принудительного переселения. Методы их были брутальны, а освещение в СМИ беспощадно. Политические лидеры закрывали на это глаза. Жалкая горстка интеллектуалов продолжала свои протесты, по-прежнему лелея надежду на единое общество. Воду мутили в основном граждане городов, не затронутых бунтами и террористическими актами. Жертвы, сумевшие пережить резню, молча подсчитывали дни, остававшиеся до изгнания. Через неделю после голосования Ликос посетил Изиду в лаборатории, к ее великому изумлению принеся благодарности. После этого они виделись регулярно, и каждый раз она ждала новой встречи все с большим нетерпением. Со своей стороны ученая всякий раз рассказывала о подвижках. Ограничения на автоматизированные технологии несколько смягчили, чтобы облегчить переходный процесс для интеллектуалов после изгнания. С каждым визитом предметов для разговора оставалось все меньше, но Изида по-прежнему ждала встреч с нетерпением, страшась дня, когда корабли придут, чтобы принять рабочих на борт и увезти их навеки. Именно во время одной из таких бесед, когда Ликос описывал, как вожди оппозиции кодифицируют критерии принадлежности к рабочим, у Изиды и сформировался план. «Они опираются на доход, тип работы и даже на то, кем были твои родители», — поведал Ликос. «А экспрессию генов они учитывают?» «Нет». «А они определили планету для переселения?» — Да, генерал Арес и его команда уже терраформируют ее. — Ну, я не знаю, где она, — ответил Ликос. — Можешь выяснить? — Ну, возможно. Изида поделилась с ним своим планом, и когда она закончила, Ликос долго молчал. — Просто поразмысли об этом, — попросила Изида. На завтра ее посетил Янус. Я передумала. Я с радостью присоединюсь к проекту происхождения. Она чувствовала легкие угрызения совести из-за того, что ее энтузиазм питал совершенно иной источник, но это можно как-нибудь утрясти и после. Арес взирал из иллюминатора своего исследовательского корабля на раскинувшуюся внизу голубую, зеленую и красную планету, по поверхности которой ползали могучие машины, разгребавшие землю и вздымавшие в атмосферу тучи красной пыли. Машины терраформирования передвигали горы, создавая рай для изгнанников атлантов. Геологическая партия прибыла, генерал Арес. Тектонические плиты в северном полушарии не будут доставлять проблем 4000 лет. Оставить их? Нет. Через 4000 лет они сами с ними управятся. Займитесь жильем. Борьба с глобальной катастрофой может подтолкнуть их эволюцию. Это было бы опасно. Арес хотел, чтобы они жили тут, не зная забот. В этом заключалась суть его плана. В день переезда генерал смотрел на флот транспортных кораблей с лунной наблюдательной площадки. Корабли приблизились к пылающей вдали белой звезде, и от вида целого флота у него прям занялся дух. Он почувствовал, как волоски на руках встают дыбом от пробежавших по коже мурашек. В голове крепко засела одна единственная мысль: «Я победил». Проект происхождения стартовал через неделю после того, как вернулся флот, доставивший изгнанников. Церемонию запуска обставили шиком. Ученые-мужи и политики превозносили экспедицию как открытие новой эпохи исследований атлантов при строжайшем соблюдении антизмейных законов. Команда ученых будет изучать человеческую жизнь по всей галактике, на планетах в пределах новой сторожевой черты, наконец, раскрыв секреты эволюции и самой загадки происхождения. Многие верили, что эти откровения могут дать новые указания на то, как змеиное кольцо подобралось к первозданной сущности и как его можно одолеть. Команде дана возможность проводить исследования, оказавшиеся под запретом, о которых тысячами лет даже не заговаривали. Янус был прав в одном — проект — идеальная возможность для Изиды продолжить свои исследования. Но истинные ее мотивы заключались в ином. Впервые совершая экскурсию по колоссальному научному кораблю, Изида просто остолбенела. Масштабы древнего судна потрясали воображение. Он вместил сотни научных лабораторий, а в центре находились два гигантских ковчега, способных вместить целые экосистемы исследуемых планет. Корабль был построен в годы после исхода, чтобы провести полное обследование звезд и планет в пределах сторожевой черты. Большую часть беготни выполняли зонды и исследовательские беспилотники, но за ними следовала большая научная команда на корабле, изучавшая миры, способные повлиять на безопасность атлантов. Циклопические ковчеги они использовали, чтобы доставлять целые фрагменты миров для изучения специалистами на новой родине атлантов. Хотя в научных целях ковчеги использовались в ветхозаветном прошлом, во времена Изиды и Януса они могли послужить для развлечения. Граждане шумно приветствовали возможность посетить иные миры, не покидая поверхности родной планеты. При каждом отлете проекта происхождения поднималась новая волна домыслов на тему, что же они доставят обратно. Внимание публики способствовало привлечению поддержки и средств на продолжение проекта, и Изида понимала, что это служило одним из аргументов в пользу ковчегов. А вторым, как она подозревала, было желание Ареса и Совета, чтобы ученые время от времени являлись отметиться. Каждый раз, когда они возвращались домой, команда из пары дюжин специалистов из различных областей, включающих микробиологию, инфекционных заболеваний, нанотехнологию и психологию, подвергала каждого из ученых дотошному обследованию. Но ничего вредоносного они домой не приносили. Да и интерес к ковчегам, доставленным ими обратно, с каждым возвращением угасал. Мало-помалу все планеты стали для них на одно лицо, и Янус с командой с каждым путешествием принимались искать все более экзотические образчики флоры и фауны в отчаянной попытке вновь возбудить интерес публики. Но их попытки были заранее обречены на провал. С каждым возвращением толпы, собиравшиеся поглядеть на ковчеги, становились все меньше. С годами и данные стали тоже выглядеть одинаково, и отличия каждого нового вида гоминидов на новых планетах возбуждали все меньше интереса. Со временем безразличие публики заразило и команду ученых. Начинали они с команды из 50 специалистов, тщательно отсортированных из 1000 претендентов. Для отбора Янус привлек Изиду, и она сочла себя очень везучей. Многие кандидаты были куда опытнее ее и имели больше прав участвовать в экспедиции, но ею двигали куда более мощные мотивы, чем ими, и совершенно иные. От 50 человек команда усохла до 20, потом до 10, 5, и в конце концов остались только двое — Янус и Изида. Винить их тут было не в чем. Ученые выросли на густонаселенной планете, в гуще социальной жизни. Мучительная изоляция дальних космических экспедиций, годы анабиоза и повторение одних и тех же экспериментов раз за разом изнурили ученых. А те, кому не прискучили исследования, вожделели возвращение на родную планету атлантов, где начался новый интеллектуальный ренессанс. Противостоять манящему зову новой эпохи единого целостного общества могли лишь Янус с Изидой. В конце концов, они оказались в одиночестве, и оба были рады этому, хотя и по разным причинам. «Такое впечатление, будто мы последние два человека во Вселенной», — промолвил Янус. На обзорном экране у него за спиной появилась планета 1632, шар с мраморными переливами пурпура, красноты и белизны, выраставший по мере приближения корабля к нему. «Да», — отозвалась Изида. «Идеальный способ провести наши исследования. Янус собирал свои образцы на 1632 в одиночестве, не перекинувшись с Изидой почти ни словом за время их трехнедельного исследования. Изида понимала, что причинила ему душевную рану, но это лучше, чем ложь. Ложь она приберегала на самый крайний случай, когда без нее не обойтись, и понимала, что этот момент наступит очень скоро». Когда они уже входили в свои стазис-камеры, Янус, наконец, разбил лед. «Увидимся на следующей планете, Изида». Она кивнула. Труба закрылась, и ее окутал туман. Как раз следующей планеты, 1701, она и дожидалась. Та была как раз в пределах нужной дальности. Выйдя из трубы, Янус уже был собой прежним. Для каждого из них прошло всего несколько секунд, но снаружи пролетело 2 года. Колокола, растягивающие время в обоих концах корабля в сочетании со стазис-камерами, делали скачки сквозь время и пространство легкими, как послеобеденная дрема. «Со времени первоначального исследования тут развелись кое-какие экзотические виды», — заметил Янус.
«Давай возьмем посадочный модуль «Альфа». Может быть, найдется что-нибудь для ковчега?»
«Согласна», — ответила Изида, активируя собственный терминал и прокручивая информацию в надежде найти благовидный предлог улизнуть. «Высланные вперед зонды также обнаружили признаки окаменелости на седьмой планете. Я бы хотела взять посадочный модуль «Дельта», чтобы добыть образцы».
Неохотно согласившись, Янус добавил, «давай периодически поддерживать радиоконтакт».
«Конечно». Изида выбрала посадочный модуль «Дельта» по двум причинам. Это единственный корабль, способный к гиперпространственным переходам малого радиуса, да вдобавок на нем есть плот воскрешения. У границы Солнечной системы она совершила прыжок, которого дожидалось 23 года, колонии изгнанников. Обзорный экран внутри посадочного модуля «Дельта» показал, что цивилизация делает свои первые неуверенные шажки. Поселения были еще чересчур малы, чтобы увидеть их с орбиты, но при большом увеличении она увидела на обзорном экране фермы в окрестностях простых городов. Изгнанники неспешно создавали собственную утопию, не похожую на сложившуюся на их родной планете. Изида вступила в радиоконтакт, договорилась о встрече и приземлилась на поверхности планеты. Спустила плот воскрешения перед самой посадкой, а затем встала перед посадочным модулем в ожидании. Модуль приземлился в скалистой местности в нескольких милях от небольшого поселения. Через несколько минут из-за уступа скалы показался Ликос. Его юношеское лицо стало более суровым и обветренным, но черты по-прежнему лучились обаянием, которое Изида находила неотразимым. Не думая, не проронив ни слова, она пересекла разделявшее их расстояние и обняла его, едва не повалив на землю.
— Эй!
— сказал он, отстраняя Изиду, чтобы оглядеть ее. — Ты не постарела ни на день. Стазис-камеры творят чудеса. Изида кивком указала на прямоугольную конструкцию в нескольких футах от них. — Сам увидишь.
— Что это?
Ликос скептически оглядел конструкцию. — Плоты воскрешения. Большие корабли спускают их, когда оказываются в опасности. Если экипаж гибнет, то воскресает на нем и может дождаться спасения.
«Это напоминает мне старый мир», — покачал Лика с головой.
«Здесь жизнь проще». Изида уловила в его интонациях какие-то странные нотки. Колебания? Страха? «Наш план тебе разонравился?»
«Нет. Дело такое. Мы строим тут нечто славное». «Когда мы говорили, тогда я думал, что изгнание равноценно крушению, но тут мы сплотились. Есть и единство, и смысл. Они никуда не денутся. Для меня прошло больше 20 лет. Растолкуй мне снова».
Изида извлекла контейнер. «Это ретровирус. Просто выпусти его где угодно, в идеале в густонаселенном районе».
«Смахивает на арсенал бунта». — заметил он, беря серебристый цилиндр.
— Не будет никакого террора или болезней. Этот вирус воссоединит наш народ, Ликус. Мы сможем жить вместе на одной планете, любой из нас. Один мир, один народ.
— Как он работает? — приподнял он брови. — Растолкуй попроще.
Мои исследования изолировали гены, нажимающие на рычаги эволюции. Я зову их геном Атлантиды, хотя на самом деле это набор генов, и его активация играет критическую роль. Терапия модифицирует ген Атлантиды у каждого на этой планете.
Мы изменимся?
Медленно. Я периодически буду снимать показания и вносить коррективы, если что-нибудь пойдет не так. Изменения будут незаметны. Это незначительные преобразования в мозговых связях, прежде всего в зонах переработки информации, коммуникации и решения задач. Эта терапия повысит потенциал каждого на этой планете. Когда-нибудь это назовут актом, объединившим наш народ сызнова.
Изида ждала, но Ликус не отозвался ни словом.
— Ты мне веришь?
— Целиком и полностью. Без колебаний сказал Ликус.
— Тогда увидимся через несколько минут. Она улыбнулась. — Или... 10 000 лет по местному времени. Вернувшись на орбиту, Изида не удержалась, чтобы не поглядеть, как Ликус идет обратно к деревушке с серебристым цилиндром в руках. И уже перед тем, как тень ночи протянулась по планете, накрыв скалистую местность, где притаился плод воскрешения, Ликус вернулся к нему с пустыми руками и вошел внутрь. Изида испустила вздох облегчения, ощутив трепет предвкушения. Затем открыла червоточину и вернулась на планету 1701, к главному кораблю. Моментально заметив ее прилив энергии, Янус не преминул высказаться. Должно быть, удачно слетала. — Да, я тоже. — Загрузил ковчег Д. — Ты не поверишь. Он вызвал на экран ряд изображений. — Это летающие рептилии с фотосинтетическим кожным слоем. А ночью, когда охотятся, становятся невидимыми. Впечатляет. Они немного потолковали об экспозиции на родной планете, как надо будет охранять экскурсантов и как это может вновь разжечь интерес к проекту, а то и вдохновить новую группу ученых рискнуть отправиться с ними. Наконец Янус спросил, готова к планете 1723? Изида кивнула. Они снова вошли в свои стеклянные трубы, туман заклубился, и время полетело. Глава 43. Сигнал тревоги сразу сказал Изиде, что дело неладно. Труба открылась, и туман рассеялся. Как обычно, ученая вышла из трубы прежде Януса. В припрыжку, доковыляв по холодному металлическому полу до панели управления, она начала манипулировать появившимся зеленым облаком света, пытаясь определить, что пошло не так. «Что, гиперпространственный тоннель схлопнулся?» — спросил Янус, продирая глаза и бредя к пульту, чтобы присоединиться к Изиде. «Нет. Мы прибыли к планете 1723. В тесном пространстве раскатилось голосовое сообщение из громкоговорителя. «Эта планета находится под военным карантином. Эвакуируйтесь немедленно!» Изида и Янус бегом бросились на мостик. Обзорный экран показал планету внизу, выглядевшую совсем не так, как на кадрах, сделанных исследовательским зондом тысячи лет назад. На месте роскошного зелено-коричнево-белого мира раскинулась пустыня. Поверхность суши испещрили черные кратеры. Океаны были слишком зелеными, облака слишком желтыми, земля слишком красной, коричневой и охряной. «Курс эвакуации сконфигурирован», — пророкотал голос корабля на мостике. «Исполнять?» «Ответ отрицателен», — отрезала Изида. «Сигма, заглуши уведомление военных буев и удерживай геосинхронную орбиту». «Это безрассудство», — возразил Янус. «Эта планета была атакована. Это не доказано. Мы должны расследовать это обстоятельство». «Это могло быть природным явлением», — не сдавался Янус. «Рядом комет или поясом астероидов». «Не было. Ты не...» «Не было», — Изида увеличила изображение одного из ударных кратеров на весь обзорный экран. «К каждому кратеру ведет ряд дорог. Там стояли города. Это было нападением. Возможно, нападающие позаимствовали астероиды из пояса и воспользовались ими для кинетической бомбардировки». Обзорный экран снова изменился. На нем появились руины города в пустыне с разваливающимися небоскребами. И позволили негативным последствиям для экологии позаботиться обо всех, кто находился за пределами мегаполисов. «Там могут быть ответы!» В голосе Изиды прозвучала непререкаемая решимость. Янус понурил голову. «Возьми посадочный модуль Бета. Без ковчегов он обеспечит тебе более высокую маневренность». Изида опустила модуль Бета у самой окраины города, рассудив, что среди руин могут быть следы взрывчатки или любые другие опасности. Если посадочный модуль будет уничтожен, ей негде будет возродиться, и ее жизнь оборвется навсегда. Посадка за пределами города — единственная верная ставка. Надев космический скафандр, она вышла из посадочного модуля, направившись прямо к руинам. По пути Изида вертела загадку 1723 в голове так и эдак. Первичное обследование выявило два подвида гоминидов, состоявших в тесном родстве. Их эволюционный прогресс вполне соответствовал типичному для прочих гоминидов в Атлантском регионе космического пространства, так что их сочли ничем не примечательными. Но что-то все-таки здесь случилось. Прогресс, эволюция вдруг пошли полным ходом, а они совершили грандиозный скачок вперед, и выросла высокоразвитая цивилизация лишь за тем, чтобы подвергнуться бомбардировке, обратиться во прах. Эта мысль ее опечалила. Эта планета могла быть тем, чего вожделела новая родина атлантов, миром-собратом. Ее открытие вновь разожгло бы интерес к исследованиям космоса, но кто-то явно знал об этой планете или открыл ее уже после коллапса. На орбите разместили военный бакен атлантов. Оставалось только две возможности. Либо результаты предварительного исследования были неверны, и планета к тому моменту уже была опустошена, либо цивилизация 1723 вознеслась и пала в течение этого промежутка времени. А какая-то организация атлантов узнала это и предпочла утаить истину. Изида шагала уже почти два часа, когда в наушниках раздался тревожно взволнованный голос Януса. «Приближается корабль». Он помолчал. «Это сторожевая сфера». Изида ждала, глядя в небо, будто ожидая, что страж вот-вот прорвет пелену облаков. «Она просто просканировала наш корабль», — сообщил Янус, — «и движется дальше». «Изида, по-моему, тебе надо убираться оттуда». «Поняла». Ученая направилась к посадочному модулю. «Сфера что-то выпускает? Этот объект входит в атмосферу. Это кинетическая бомбардировка». Сигнал связи сменился треском помех, а затем совсем оборвался. Изида увидела, как пылающий объект прорывает тучи у нее над головой, будто раскаленная кочерга, пронзающая небеса. Изида бросилась было бегом, но остановилась. Что толку? И просто стояла, ожидая, гадая, зачем стражу стрелять по планете или по ней. Жар усиливался, и она упала на землю, скорчившись клубочком. Боль охватила ее, кожа покрылась испариной на пару секунд, почти тотчас же испарившаяся в жарком, как топка, скафандре. Конец не заставил себя ждать, и в следующий миг она открыла глаза, глядя сквозь округлость стекла воскрешающей трубы в посадочном модуле Бета. Кейт открыла глаза. Она тоже находилась в посадочном модуле Бета, на той же планете, тысячи лет спустя после воспоминания. Доктор Уорнер тоже смотрела сквозь округлость стекла трубы, но только в резервуаре желтого света в исследовательском отсеке. Она лежала на полу, и голова ее покоилась у Мило на коленях. Резервуар, где она парила, глядя, переживая воспоминания Изиды, стоял нараспашку с лужей крови на полу, ее крови. Смерть Изиды на планете за стенами модуля тысячи лет назад казалась реальной и принесла урон, инстинктивно поняла Кейт. Она была почти не в состоянии двигаться. Пол и Мэри склонились над ней, и страх на их лицах подтвердил ее догадку. Глава 44. Когда Кейт открыла глаза снова, она лежала навзничь на металлическом столе. Женщина узнала этот стол. На таком же она пришла однажды в себя в посадочном модуле «Альфа» сразу после хирургической операции. На нее с тревогой смотрел Пол. «Ты была на волосок, Кейт. Бета говорит, твой расчетный срок жизни меньше суток». «Я видела, что здесь случилось», — садясь, проговорила доктор Уорнер, и только сейчас заметила, что Мэри и Эмило тоже в комнате, и обратилась ко всем троим, пересказывая, что видела на родине атлантов, как раскололось их общество. «А почему страж атаковал на этой планете Изиду?» — поинтересовалась Мэри. «Не знаю», — призналась Кейт. «Думаю, это покажет следующее воспоминание». И прочла дурные предчувствия у них на лицах. «Я должна». «Мы это уже обсуждали. А с шифром «Прогресс» есть?» — сменила она тему. «Если можно так это назвать...» Подойдя к стенной панели, Пол вызвал изображение, напоминавшее один кадр телевизионных помех, только в цвете. Кейт изумила, как ловко Бреннер работал с панелью, и она поневоле задумалась, сколько же пробыла в резервуаре. Но, как бы там ни было, он сильно вырос в ее глазах.
Это изображение — перевод четверичного кода в GMYK. Мы пробовали RGB, красный, зеленый, синий, с нулевым концевым признаком, но получалось еще хуже. Мы также исключили видео и ряд других сценариев. «Дежурная шутка», — вступила Мэри, — «что это одна из тех картинок, в которых начинаешь видеть изображение, если долго всматриваешься. Но сколько мы на нее не таращились, она ни капельки не меняется», — досказал Пол. «Рабочая гипотеза сводится к тому, что это геномная последовательность. По моей прикидке, это ретровирус».
«Бьюсь об заклад, ты прав», — сказала Кейт. «Это может быть какого-то рода терапией, меняющей мозговые связи, даже позволяющей общаться на расстоянии. Или работать как квантовый маяк в подпространстве,
создавая квантово-механическую запутанность», — подхватила Мэри.
«Да», — согласилась Кейт.
«Мы впрыскиваем вирус, и ответный сигнал приходит к тому, кто его отправил».
«Ты знаешь, что это?» — спросил Пол.
«Нет, но...» Доктор Уорнер подумала о ретровирусе, который Изида приготовила для изгнанников, о стражах и войне змеи с атлантами.
«По-моему, я на грани разгадки. Это может быть в следующем воспоминании».
И прежде чем кто-либо успел запротестовать, Кейт потащила всех из адаптивной исследовательской лаборатории по коридору в медицинскую, по пути объясняя системы геномного синтеза и снова дивясь тому, как Пол схватывает все буквально на лету. Когда последовательность была загружена, Бета повела отсчет сборочной фазы. Менее чем через 3 часа они получат сигнальную версию ретровируса, а Кейт надеялась, что за это время узнает всю правду о мире Атлантиды. Вернувшись к резервуару, она надела серебристый шлем и снова погрузилась в воспоминания, которые Янус пытался стереть. Посадочный модуль «Бета» яростно заскакал от землетрясения после столкновения, но к облегчению Изиды остался цел и невредим. Когда толчки прекратились, двери отсека воскрешения распахнулись, и в них вбежал Янус.
«Должно быть, портировался на посадочный модуль сразу после столкновения», — подумала Изида. «Вообще-то подобный риск не в его духе».
Труба открылась, и Изида вышла на подкашивающихся ногах. Янус протянул руки, чтобы подхватить ее, но та отмахнулась. «Я в порядке. Надо уходить». Он повел ее к порталу, и оба ступили на главный корабль. Янус быстро набрал адрес следующего места назначения и открыл гиперпространственное окно еще до того, как они успели добраться до своих стазис-камер.
«Почему страж атаковал меня?» — спросила Изида.
«Не знаю. Может, на эту планету вторглась змеиная армия?»
«Это невозможно», — возразила Изида.
«Ей пришлось бы прорвать сторожевую черту. Если так, она добралась бы до нашей родины давным-давно.
Руины на 1723 очень древние.
Мы должны доложить об этом.
Слишком рискованно.
И потом нам приказано не приближаться ни к каким планетам, находящимся в карантине военных бакенов».
«Приказано Аресом», — мысленно уточнила Изида, на миг задумавшись об этом.
«Что, если стражи неисправны?» — предположил Янус.
«Маловероятно. По-моему, кто-то запрограммировал стражей на уничтожение обитателей 1723.
«Это мощное обвинение.
Это была мощная цивилизация».
После этого они не обменялись ни словом. Мысли Изиды обратились к планете изгнанников и Ликусу, лежащему в стазис-камере плота воскрешения. И тут же она решила изменить свой план, вернуться туда раньше, чем обещала, просто на всякий случай.
«Давай возьмем паузу на обдумывание, а пока двинемся дальше. Какое там у нас место назначения?»
«Планета 2319». Изида вызвала сведения обследования. Сосредоточившись на местоположении 2319, она находилась слишком далеко от планеты изгнания. Добраться до нее в посадочном модуле «Дельта» не удастся. Изида провела в базе данных поиск планет, которые бы подошли.
«А как насчет 1918-й?»
«Во время предварительного обследования на ней было 3 вида гоминидов. Было бы любопытно провести сравнительное эволюционное исследование.
Янус на минутку задумался.
Да, согласен.
Как только 19-18 показалось на экране, Изида поняла, что сделала правильный выбор. Планета была третьей в своей Солнечной системе, имела единственную необитаемую скалистую Луну и недавно претерпела значительное глобальное изменение климата. Между двумя небольшими материками в северном и южном полушариях вознесся перешеек, разделивший огромный океан планеты на два более мелких водоема, изменив морские течения и ареалы обитания нескольких видов приматов на центральном материке. Несколько подвидов гоминидов выбрались из своих первобытных ареалов в джунглях на равнины. Перемены в среде обитания и питания вызвали перманентные изменения их геномов.
«Теперь я фиксирую 4 генетически индивидуализированные популяции гоминидов», — сообщил Янус.
«Присваиваю номера по каталогу. Это будут подвиды 8468, 8469, 8470 и 8471.
Они посвятили еще несколько часов предпосадочному обследованию. Бакен, маскирующий планету, сохранял полную функциональность и успешно прошел все проверки систем. Согласно протоколу, они начали принимать меры по погребению своего основного корабля глубоко под поверхностью темной стороны лунной планеты.
«Я бы хотел спуститься на посадочном модуле «Альфа», — заявил Янус.
«Конечно, это перебор, но ковчег «Б» пуст, а там, по-моему, может наклюнуться возможность».
Изида согласилась. Для ее целей требовался только посадочный модуль «Дельта». На поверхности планеты они взяли пробы ДНК и провели ряд экспериментов, сопоставляя полученные данные с данными предварительного обследования.
«Прогресс изумительный», — резюмировал Янус.
«И разнообразие».
«Действительно, я бы хотела провести долгосрочное исследование». Дожидаясь ответа Януса, Изида изо всех сил старалась скрыть тревогу.
«Сомневаюсь, что кто-нибудь на родине будет против. В последнее время они как-то не очень по нам скучают».
«Согласен.
И долгосрочное сравнение было бы интересным. Предлагаемый интервал отбора проб...»
«Скажем, 10 000 лет».
Янус сопоставил свежие данные с первоначальными.
«Это должно пойти на славу», — улыбнулся он.
«Порекомендую научному совету в ближайшее время нас не ждать». Подготовившись, оба ученых удалились в свои стазис-камеры. Уже перед входом Изида выставила собственный таймер на 5 000 лет. Пробудившись, она портируется обратно на главный корабль и возьмет посадочный модуль «Дельта», чтобы наведаться на планету изгнания просто на всякий случай. Но процедура пробуждения через 5 000 лет так и не наступила. Изида снова пришла в себя из-за тревоги срочного шифрованного сообщения. Проверила журнал анабиоза. Прошло всего 3482 года. Они с Янусом бегом бросились в рубку связи посадочного модуля «Альфа». Первое сообщение было срочной информационной сводкой о нападении на их родную планету. В памяти Изиды тотчас же вспыхнуло нападение стража, убившего ее на планете 1723.
«Смотри», — сказал Янус,
— «тут есть директива стражам, приказывающая всем сферам, не занятым в черте, собираться к родной планете».
Изида выхаживала по рубке туда-сюда. «Должно быть змеиное вторжение», — прошептал Янус.
«Тогда мы и здесь в опасности».
«Верно, но и улететь не можем».
После они поели, не перекинувшись почти ни словом. Мысли Изиды обратились от собственной родины к планете изгнания. Снова прозвучал сигнал связи, и оба снова бросились в рубку связи. Новое послание было еще короче. Их мир погиб. Им приказывали просто скрыться и ждать дальнейших указаний.
«Значит, мы остались одни-одинешеньки», — промолвил Янус, но вместо печали в его голосе Изида уловила нотки удовлетворения.
Глава 45. Силы почти вернулись к Дариану.
Часы, проведенные в переговорной кабине в переживании прошлого Ареса, взимали с него все более тяжкую дань. Слоун сидел, уставившись на сборочный конвейер стражей, протянувшийся в черноту пространства. Он вплотную подошел к разгадке подноготной Ареса, включая и его мотивы, и причины прибытия на Землю, и чего тот хотел от человечества. Дариана впечатлило то, как ловко Атлант разделался с бунтом на родной планете. Не так эффектно, как устроенный Аресом на Земле потоп и чума до него, но, тем не менее, Арес зарекомендовал себя искусным воином. Войдя в кабину, Дариан загрузил последние воспоминания Ареса. После изгнания генерала снова охватило чувство глубочайшего опустошения. Он снова оказался в мире, где для него места не было. Он был чужаком в мире, созданном его собственными руками. Ирония ситуации не ускользнула от его внимания, но Арес знал, что поступил как должно. Подобная красной нитью проходила сквозь все его бессвязное существование. Вокруг быстро воплощалась в жизнь интеллектуальная утопия, к которой его мир стремился испокон веков. А пока окружающий мир стремительно менялся, Арес оставался все тем же, обратившись в настоящий реликт, человека вне времени и не удел. Не осталось никаких сражений, которые он мог бы вести, никаких грандиозных кампаний, никакого смысла существования. Он снова потребовал дозволения умереть, и снова в его требовании отказали. Генерал снова прошагал длинную дорогу до усыпальницы, вмещающей древний корабль воскрешения. На сей раз празднество было еще пышнее, в толпах яблоку негде было упасть, шум стоял оглушительный, вспышки камер слепили. За этим последовало небытие. Лишь изгиб стекла и язычки тумана в трубе, да едва уловимое журчание утекающего времени. Корабль вокруг него содрогнулся. «Землетрясение?» — удивился Арес. «Не может быть. Никакой тектонической аномалии попросту не дали бы развиться». Его труба открылась, и Арес выбежал из древнего ковчега. Темное небо озаряли дальние сполохи и опускающиеся большие треугольные корабли. В раскинувшемся перед ним городе загрохотали взрывы, подвесные мостики рвались, здания рассыпались, рушился весь мегаполис. Его обдало жаром, накатило какофония звуков, совершенно дезориентировав его, время будто застыло, как в кошмарном сне. Мир, ради которого Арес принес столько жертв, рушился, обращался во прах у него на глазах, в палящих сполохах, под раскаты грома. Грохот сотрясал его до самой сердцевины, и Арес невольно попятился. С этой ситуацией совладать было не в его власти. В этот момент он ощутил себя совершенно бессильным, одиноким перед неведомой силой, врагом, равного которому он не видел. Перед самым ковчегом приземлился корабль, и оттуда посыпались солдаты в масках, окружившие его. Солдаты! Здесь! Арес пытался постичь происходящее. Не может этого быть! Стражи... Выступив вперед, один из солдат спроецировал в пространство между собой и Аресом голограмму неистового сражения, бушевавшего в космосе вокруг планеты Атлантов. Десятки тысяч сторожевых сфер вели безнадежный бой, проигрывая его точь-в-точь, как прежде, вокруг первой родины Атлантов. Для Ареса история разыгрывалась снова. Обломки сторожевых сфер медленно формировали новое поле обломков, протянувшееся к Солнцу. Другие корабли Арес не узнавал. Это были не змеиные корабли, куда меньше и лучше приспособленные для сражения со сторожевыми сферами, будто были построены именно с этой целью. Человек снял свой шлем Ликос. Арес узнал вождя мятежников. Арес вел с ним переговоры во время восстания и считал его самым благоразумным человеком в этой крайне безрассудной варварской фракции. «Вы предали нас», — изрек Ликос. «Вовсе нет», — огрызнулся генерал. «Почему вы напали на нас?» «Вы нанесли удар первыми, Арес.
«Отзовите стражей! Это все, чего мы хотим!» Арес начал мысленно перелистывать возможности, отбрасывая вариант за вариантом в поисках выхода. В голове у него начал складываться план. «Хорошо», — сказал он. «Система управления стражами расположена в ковчеге. Я отключу их, и тогда мы сможем поговорить, как поправить дело». Ликус смерил его взглядом с головы до ног. «Я буду тебя сопровождать, чтобы ты сдержал слово». Вдвоем они молча зашагали по величественному храму, вместившему ковчег. Проходя по обширному залу, Арес вдруг осознал, где в его плане затаился изъян. Трубы заполнялись только что погибшими видными гражданами. Корабль воскрешения был настроен на возрождение важнейших граждан, в случае всей истребительной катастрофы, обеспечивая цивилизации атлантов точку восстановления. Заполнялось все больше и больше труб. Некоторые открывались, и безжизненные тела мешками вываливались из них прямо на пол. «Синдром воскрешения», — подумал Арес. Шок, причиненный смертью, оказался губительным для них, как для немногих во время рабочих бунтов. Сколько же времени прошло? Тысячи лет? Атланты настолько увязли в утопическом существовании, что психика всех граждан, без исключения, не смогла вынести мук насильственной смерти. Они погибли все до единого. Трубы продолжали заполняться и открываться, исторгая бездыханные тела атлантов одно за другим. Нужно остановить процедуру воскрешения, положить конец их адским мукам. Им никогда не прийти в сознание. Но он может обеспечить их безопасность. Он солдат. Это его работа. Его долг. Это сознание воспламенило его душу пониманием цели, с собранностью. Арес бросился вперед, прикончив Ликоса одним ударом, и побежал по коридорам к мостику ковчега, где отключил цикл возрождения, позаботившись, чтобы его народ оставался в стазисе, но не выходил из труб. Вызвав программу управления стражами, он дал сферам инструкцию сражаться с кораблями изгнанников, чтобы помочь ему бежать. Глава 46. Арес долго стоял на мостике ковчега, глядя, как бело-голубые волны гиперпространства вздымаются и пробегают по обзорному экрану. Древний реликт работал как часы, перепрыгивая от одного гравитационного колодца планеты к другому за доли секунды, проскальзывая в гиперпространство, все более удаляясь от поля битвы родины атлантов. Арес подивился, что архаичный корабль до сих пор функционировал. Их благодетели строили даже не на века, а на тысячелетия. И Арес гадал, не мог ли аватар, предоставивший ковчег ему настолько давно, заранее знать, что такое случится, а то и планировать подобное. Генерал не видел аватара со времени исхода, когда тот осудил действия Ареса, назвав их чудовищным предательством. Тот пропустил его слова мимо ушей, очертя голову, ринувшись выполнять собственный план обеспечения безопасности своего народа, и теперь этот план вышел боком. Он отчасти повинен в уничтожении своего мира, и эта мысль терзала его неустанно. Погрузившись в глубокие раздумья, Арес топал по темным металлическим коридорам, мысленно снова и снова проигрывая в памяти беседу с аватаром, особо выделяя отдельные фразы. Мы позволили своему обществу расколоться. Змеиная армия — все, что осталось после нас. Арес понимал, что его народ повторил ту же ошибку. Общество атлантов раскололось, но Арес принял меры, антизмеиные законы. В зале, вместившем тысячи труб, протянувшихся во тьму, генерал задержался у трубы, принявшей Ликоса. Взгляд мятежника был суров. Скоро Арес узнает секреты, таящиеся в его рассудке. Процесс воскрешения запечатлел его воспоминания, и генерал может их посмотреть. В одной из адаптивных исследовательских лабораторий Арес вошел в желтый свет внутри большого стеклянного резервуара и смотрел пролетающие перед глазами воспоминания Ликуса. Увидел, как тот поднимается на борт судна флота изгнания и отправляется с родины атлантов на колонизируемую планету, где вместе со своим народом принимается строить убогое, зато прочное общество, опирающееся на фермерство и тяжелый труд. Проходили годы, поселения росли, избирали вождей, и Ликос стал светочем для собственного народа. Арес увидел, как однажды он взбирается в горы. Его ждал посадочный модуль с одного из научных судов и стоявшие перед ним ученые, в которой Арес узнал Изиду. Арес увидел их разговор и как Ликос взял контейнер. После того, как содержимое контейнера было выпущено, Ликос забрался в трубу в плоте воскрешения, и время потекло, прерываясь через регулярные интервалы. Изгнанники образовали клику вождей, ведавших истину об ускорении эволюции и время от времени информировавших Ликуса. На месте деревень выросли села, преобразившиеся в поселки, города, а там и мегаполисы, своим величием способные поспорить с мегаполисами на родине атлантов. Аресу этот марш цивилизации представлялся этакой цейтроферной киносъемкой растения, пробивающегося из земли, растущего и распускающегося изысканным многокрасочным цветком. В следующем воспоминании Ликус бросился прочь из трубы, покинул плот воскрешения и промчался по скальному уступу к обрыву на склоне, где узрел рдеющие угли, проносящиеся по небу и рушащиеся на города. Пепел и пламя застили горизонт. Хотя Арес не был готов признаться в этом, но в глубине души осознавал, что в этой бойне отчасти виноват и он сам. В годы после исхода генерал запрограммировал стражей атаковать любые виды, поднявшиеся выше планки, не обладая геном Атлантиды в чистом виде. Изида не первой изолировала сущность, делавшую атлантов генетически обособленными. В годы после исхода научные команды брали образцы генов у бесчисленного множества видов гоминидов, изолируя гены, управлявшие эволюцией атлантов. Результаты Арес использовал для выявления любых потенциальных врагов. Аватар предупредил генерала в тот самый миг, когда этот план сформировался у него в мозгу, осудив это как предательство. Но Арес считал свой план оправданным. Всего лишь навсего способом выживания. Любая высокоразвитая цивилизация станет для атлантов угрозой. Она может прорвать сторожевую черту, точь-в-точь, как атланты в эпоху экспедиций, а то и похуже, напав на новую родину атлантов напрямую, либо повторить змеиную ошибку, позволив своей технике взять над ними верх, подчинить их цивилизацию себе. В пределах новой сторожевой черты есть место только для одной высокоразвитой расы. И Арес запрограммировал стражей истреблять любые развивающиеся виды, лишенные гена Атлантиды, любую созревшую цивилизацию, кроме атлантов. Через воспоминания Ликуса генерал узрел, как стражи исполняют свою программу, устраивая кинетические бомбардировки планеты изгнания, подобно многим другим, стирая с ее лица города и меняя климат планеты, чтобы наверняка добить всех выживших. Но воспоминания Ликуса показали, что изгнанники отчаянно бились за выживание на своей изувеченной планете. Раса, которую помогла создать Изида, оказалась жизнестойкой и решительной. Они ушли под землю, возводя в недрах города, инфраструктуры, не уступавшие мегаполисам, прежде возносившимся на поверхности. Терапия Изида создала расу, наделенную стремительно развивающимся интеллектом и кое-чем куда более опасным, бескомпромиссным стремлением выжить. Они преодолевали вызов за вызовом. Они воспроизвели технологию воскрешения атлантов, и их вожди пользовались ею, чтобы перескакивать через века, готовя бегство из пустыни, в которую обратился их мир, и преуспели. Из-под земли вознеслись тысячи кораблей, вступившие в бой со стражами, появившимися в космосе, постепенно выиграли стычку и совершили прыжок прочь. Сферы охотились за ними неустанно, и война между изгнанниками и стражами то разгоралась, то угасала несколько тысяч лет кряду. В конце концов, флот изгнанников добился достаточного перевеса, чтобы совершить отчаянный рывок к родине атлантов —
в надежде принудить своих бывших гонителей отозвать стражей, терзавших и избивавших их десятки столетий. Арес увидел, как Ликус сажает свой треугольный корабль у самых стен античной усыпальницы, вместившей ковчег, где он со своими солдатами и нашел Ареса, и воспоминания двух человек объединились. Генерал вышел из желтого резервуара. Он лишь отчасти виноват в гибели своего мира. Остальная вина на Изиде, и она же послужит ключом к радикальному повороту событий. В зале с трубами воскрешения Арес остановился перед двустворчатой дверью. Какая ирония! Драконовские меры, принятые атлантами ради собственной защиты, в конечном итоге взлелеяли врага, низвергнувшего их самих. А они в своем стремлении к мирной, культурной цивилизации стали психологически неспособными даже дать сдачи. Арес гадал, как ему исцелить свой народ, да и можно ли исцелить его вообще. Но пока перед ним стояли куда более серьезные проблемы. Флот изгнанников боеспособен и растет. Скоро он окончательно возьмет верх над стражами, а затем найдет ковчег. Времени в обрез. А когда стражей не станет, сюда хлынет змеиная армия, искореняя и изгнанников, и атлантов. Вариантов у него наперечет. Требуется новое оружие, технология, которая нанесет последний удар. Изида. Она ключ ко всему. Глава 47. Кейт смотрела из желтого резервуара, собираясь с духом перед последним нырком в прошлое Изиды. Следующие воспоминания откроют правду о пребывании атлантов на Земле и, как она надеялась, подскажут способ остановить Ареса. Изиде казалось, что годы после сигнала бедствия с Родины едва тащатся. Сколько раз они с Янусом не пробуждались в своих трубах, никаких новостей все не было. Единственным свидетельством течения времени были показатели подвидов гоминидов, которых они прибыли сюда изучать. Ученые увидели, как первоначальные популяции распространяются по миру, развиваются, адаптируются, угасают и расцветают несметное число раз. Их журналы регистрировали прогресс, и они впали в единственную знакомую им рутину — анализ данных, планирование новых экспериментов и время от времени выход вовне ради их проведения. Янус оставался отстраненным, бесстрастным, не выказывая по отношению к Изиде своего чувства. Даже в этих обстоятельствах она не отвечала ему взаимностью. Но менялась, все более привязываясь к нарождающимся на планете видам. Быть может, на ней сказалась трагедия на родной планете, или время, проведенное с Ликосом, но что-то в ней словно пробудилось, породив неудержимый эмоциональный катаклизм. Однако выхода для него не было. Она бросила все силы в науку, ожидая своего часа и надеясь на поступление новостей. На центральном материке возникла новая группа гоминидов, и ей присвоили новый номер по каталогу под вид 8472. Особи быстро развивались, выказав незаурядные способности к изготовлению орудий и общению. «За ними надо присматривать», — сказал Янус. «Согласна. Они пометили новый подвид, как и другие, и проверяли численность его популяции всякий раз, когда вместе с Янусом пробуждались после очередного цикла анабиоза. Пробудила их тревога, и Изида быстро нашла ее источник. Супервулкан на острове близ экватора планеты изверг в атмосферу облако пепла, понизившее температуру на нескольких материках. Вулканическая зима повлияла на новый подвид крайне губительно, и он оказался на грани вымирания. Выбравшись взять образцы у последних двух выживших, Изида приняла роковое решение. В пещере, глядя на уцелевших, она не могла просто смотреть, как они умирают. Она могла спасти их. Насколько знала ученая, удар по родине атлантов мог быть одной из множества атак на сотни человеческих популяций по ту сторону новой сторожевой черты. Она не могла смотреть, как этот вид уходит в небытие, тем более что ее исследования могли его спасти.
Доставив уцелевших на посадочный модуль Альфа, Изида подвергла их терапии модифицированной версии гена Атлантиды, созданного ею для изгнанников. Обернувшись, она обнаружила, что Янус стоит в исследовательской лаборатории. «Что ты делаешь?» «Я провожу эксперимент». «Какого рода?» «Модифицирую несколько генов, управляющих связями мозга. Полагаю, я могу дать им более высокий шанс на выживание. Это мои исследования». «Нельзя! Мы должны», — настаивала Изида. «Они могут быть последними представителями своего племени. Мы не можем смотреть, как они вымирают». Янус продолжал протестовать, но в конце концов уступил при условии, что они будут внимательно наблюдать за ходом эксперимента. Несколько циклов анабиоза прошли без инцидентов. Изида и Янус наблюдали, как популяция подвида растет и выбирается с центрального материка, продвигаясь географически и интеллектуально, демонстрируя просто-таки головокружительный прогресс. И Изида чувствовала гордость, все возраставшую наравне с опасениями Януса. «Ситуация может выйти из-под нашего контроля», — твердил тот. «Не может. Мы должны консолидировать и контролировать геном. Во время интервалов нашего анабиоза могут возникнуть мутации. Мы можем пробудиться посреди враждебной, высокоразвитой цивилизации». На этот раз уступила Изида. Они поместили в мощи альфа-особи радиационный маячок и позаботились, чтобы первое племя держало их при себе. Несколько циклов спустя их пробудила очередная тревога. К планете приближался корабль. «Это генерал Арес», — поведал Янус, — «в ковчеге». Арес похоронил корабль под толстой ледяной шапкой, покрывающей материк на Южном полюсе, и Янус с Изидой портировались к нему. Генерал, ожидавший их в портальной комнате, заговорил без расшаркиваний, вперив в Изиду пылающий яростью взор: «Ты истребила наш народ». «Мы все это время торчали здесь», — огрызнулся Янус. Арес активировал стенную панель, и на ней возникла голограмма, воспроизводящая воспоминания Ликоса. Они трое смотрели, как Изида высадилась на планете изгнания и передала генную терапию. После этого цивилизация изгнанников начала стремительно прогрессировать, пока ее едва не истребили стражи. Затем изгнанники мало-помалу восстали из пепла и вознеслись в космос, где их подстерегали стражи, а последний эпизод показал, как изгнанники берут новую родину атлантов в осаду, губя бесчисленное множество ее обитателей. Изида ощутила, что колени у нее подкашиваются. Ее попытка воссоединить всю расу атлантов привела к ее гибели, к войне невообразимого размаха. Она не могла вымолвить ни слова, вдруг лишившись голоса. Зато в голосе Януса зазвенела сталь. «Это фальсификация». «Отнюдь. Ликсос у меня в трубе, он подтвердит». Как ни старалась Изида скрыть свою реакцию на эту весть, это ей не удалось. Чувства вдруг нахлынули с сокрушительной силой, и ей отчаянно хотелось броситься прочь из рубки связи. Выражение ее лица не ускользнуло от внимания Януса, и его реакция выказала больше эмоций, чем Изида видела на его лице за всю жизнь. И от этого сердце ее облилось кровью почти так же сильно, как при просмотре голофильма. «Воспоминания настоящие», — тихонько проронила Изида. «Раз так», — Янус в упор посмотрел на Ареса, — «значит, это ты натравил стражей на собственный народ. Ты и привел к краху. Стражи построены для защиты нас от любых угроз. Изгнанники угрозы не представляли. Они были просто высокоразвитой цивилизацией. Мы видели и другую, на другой планете, также подвергнутую бомбардировке. Станешь отрицать?» «Не стану», — отрубил Арес. «Я защитил нас от несметного множества угроз. Если бы не я, мы бы уже давно погибли». «А их угроза и сделала ее терапия. Если бы она не изменила их геном, их бы не тронули». Изида по-прежнему стояла в оцепенении. «Чего ж ты хочешь от нас?» — спросил Янус. «Я прочел ваши исследовательские журналы. Вы произвели аналогичные генетические изменения здешних человеческих видов,
— Да, — согласился Янус, — чтобы предотвратить их вымирание.
— Что ж, ваш последний научный эксперимент едва не повлек наше вымирание. Я присоединяюсь к вашей маленькой экспедиции, чтобы история не повторилась.
Изиде казалось, что спор Ареса и Януса затянулся на долгие часы. В конце концов ученый сдал позиции. Прежде чем покинуть ковчег, Изида обернулась к Аресу. Я бы хотела увидеть Ликуса.
Полагаю, вы двое виделись достаточно. А кроме того, военнопленным свидания не положены.
Глава 48. В неделе, последовавшей после прибытия Ареса, жизнь Изиды и Януса почти вернулась в нормальную колею. Они вели свои эксперименты, как и прежде, вот только теперь при них неотлучно присутствовал Арес, вечно заглядывая им через плечо и не говоря почти ни слова, как и Янус. Если он и высказывался, то исключительно по делу, и в его действиях уже не было энтузиазма, страсти к работе, которой он посвятил всю свою жизнь. Это, вкупе с сознанием, что она учинила собственным единоплеменником, повергало Изиду в бездну темного отчаяния. С каждым прошедшим днем ей все больше казалось, что стены посадочного модуля и крохотная планетка, на которой они застряли навечно, наваливаются на нее, стискивая удушающим бременем. Изида чувствовала себя застрявшей в ловушке и совершенно одинокой. Часто оборачиваясь, она встречала устремленный на нее ледяной взор Ареса, но тот не подходил к ней и не говорил ни слова. Однажды, когда Янус был на полевой вылазке, Арес вызвал ее. Изида неохотно портировалась на ковчег воскрешения. В глубине души, лелея надежду, он передумал, он позволит мне увидеться с Ликосом. Выполнила указание корабля явиться во вспомогательный стазис-отсек. Вполне логично было предположить, что Ликоса держат там, отдельно от основного стазис-отсека. Надежда ее разгоралась. Двери распахнулись, и у Изиды прямо челюсть отвисла. Там полукругом стояла дюжина труб, и во всех содержались разные гоминиды. «Просто хотел привлечь твое внимание. Я знаю, что ты питаешь слабость к варварам. Ты не имел права захватывать их», — резко обернулась к нему Изида. «Они в опасности. На самом деле, благодаря тебе им угрожает самая большая опасность во Вселенной. Рано или поздно змеиная армия ассимилирует их. Если только стражи не найдут эту планетенку и не искоренят их прежде. Разумеется, при условии, что изгнанники не найдут нас всех. Ты заблуждаешься. Тебя там не было, Изида. Тебе надо было видеть флот изгнанников, уничтожавший наш мир. Они дикари. Дикари с невероятными дарованиями, но без сдерживающих факторов. Чудовища, порожденные твоей терапией, жертвы твоих экспериментов, в точности как подвид 8472. Чего тебе надо от меня? Я хочу дать тебе шанс, Изида, шанс искупления. Не услышав в ответ ни слова, Арес продолжал. У нас есть возможность устранить причиненный вред, снова объединить наш народ и спасти этих людей.
Как?
Мы можем направить их эволюцию. Мы можем создать то, что положит этой войне конец. Изиде отчаянно хотелось воспротивиться, выбежать из комнаты и больше не возвращаться, но искушение устранить причиненный ущерб было непреодолимым. Она решила хотя бы выслушать Ареса. Вреда от этого не будет, и негромко молвила: «Слушаю». Я взял генетические образцы, но не обладаю познаниями, требуемыми, чтобы сконструировать необходимые мне биологические виды. А ты это можешь. Я же располагаю сведениями, в которых ты нуждаешься, информацией о том, как стражи засекают ДНК и змеиный вирус, информацией, которую я таил от нашего народа со времени исхода. На экране в другом конце помещения появилась цепочка ДНК. Это змеиный вирус, заразивший экспедиционный флот атлантов перед исходом. Это ключ. С моей информацией и твоим знанием генной инженерии мы можем преобразить ход событий во Вселенной. Арес подступил к ней ближе. Виды, которые мы создадим, восстановят наш народ. Отказавшись, ты воистину погубишь всех нас.
Арес будто знал все ее кнопочки наперечет и играл на них, как на музыкальном инструменте. Он сулил единственное, ради чего Изида была готова на все — искупление. Шанс воссоединить народ и снова сделать изгнанников безопасными. Изида твердила себе, что ради хороших деяний иногда необходимо работать с плохими людьми, но украдкой задавалась вопросом, не кривит ли душой ради самооправдания. В последующие годы Изида тайно сотрудничала с Аресом, снова держа свою работу в секрете от Януса, который наверняка выступил бы против, как справедливо предсказывал Арес. Изида понимала, что генерал замалчивает какую-то информацию, выдавая ей ровно столько сведений, сколько необходимо для завершения нужных ему экспериментов. И вечно твердил, как мантру, что информация о стражах и змее предназначена только для узкого круга лиц, и раскрытие подробностей Изиде подорвет безопасность несчетного количества миров. Она понимала, что ей отведена роль пешки, но не видела иного выхода, не видела никаких альтернатив. Шли годы, а Изида все не могла набраться духу поговорить с Янусом на чистоту, не в силах предать его снова. Цикл за циклом она удалялась в свою камеру анабиоза, в чаянии, что Арес сдержит слово и при следующем ее пробуждении объявит, что подвид 8472 готов и воссоединение атлантов не за горами. Но вместо того пробудилась от сигнала тревоги. Как только экран рядом с камерой анабиоза заполыхал сигналами популяционной угрозы, Изида постигла масштабы вероломства Ареса. По всему земному шару человеческие подвиды вымирали буквально на глазах. Три сразу, кроме подвида 8472, послужившего орудием Ареса. Если Янус и понял правду, то сказать об этом не пожелал. А сделал то, что Изида и предполагала, бросился спасать кого мог. Подвид 8470, который впоследствии назовут неандертальцами. Посадочный модуль «Альфа» опустился у побережья района, позже названного Гибралтаром, и Янус с Изидой, облачившись в скафандры, вышли и унесли последнего живого неандертальца. Когда они оказались на корабле, тот затрясся от взрывов, расколовших судно пополам, яростно швыряя Януса и Изиду. Поместив неандертальца в анабиозную трубу, они устремились на мостик. «Арес нас предал», — наконец нарушил молчание Янус. Изида не находила слов для ответа. Секунда тянулась за секундой, и она решила, что Янус осознал правду во всей полноте, но не обмолвился ей ни словом, сосредоточив внимание на панели управления. Заблокировал посадочный модуль, затем активировал процедуры на случай вторжения чужаков на их космическом корабле, чтобы Арес оказался в ловушке, если вздумает им воспользоваться. Затем посадочный модуль потряс новый взрыв, яростно впечатавший Изиду в стену. Она подняла глаза, балансируя на грани беспамятства. Янус пересек комнату и опустился рядом с ней на колени, поглядев ей в лицо. Сквозь прозрачное забрало шлема она видела тончайшие оттенки эмоций, боль, страдания, горечь сознания предательства. Изида отчаянно хотела сознаться, сказать ему все, попросить прощения, но не могла издать ни звука. Янус поднял ее, экзоскелет его скафандра без труда совладал с ее весом, и бросился бегом по коридорам посадочного модуля и без остановки в портал, выйдя в ковчег. Последнее, что запомнила Изида, это как Арес выстрелил в нее, и она умерла, выскользнув из рук Януса. Кейт взмокла от пота. Каждый вздох давался с болью, она захлебывалась воздухом, будто утопленница. Теперь она видела все воспоминания, и те, с которыми родилась, и те, которые Янус пытался от нее утаить. А остальное она знала. В тот день в ковчеге воскрешения Арес стрелял в Януса, но убить не сумел. Ученый вернулся через портал на посадочный модуль «Альфа», разбитый и затонувший у побережья Гибралтара, и безвыходно застрял в обломке близ Марокко.
Он отчаянно пытался воскресить свою напарницу в другой части посадочного модуля «Альфа», но без ее сигнала смерти корабль повиноваться отказывался. Янус пытался годами, перепробовав на стазис-камерах уйму разных подходов. Когда же он наконец сдался, то перепрограммировал корабельные устройства замедления времени на излучение радиации, которое откатит генетические изменения, внесенные Аресом и Изидой, в уповании вернуть человечеству геном, который обезопасит его от стражей, изгнанников и Ареса. После Янус просто ждал. Посадочный модуль пролежал на дне 13 тысяч лет, пока группа Imari International не начала раскопки в районе близ Гибралтарского залива в надежде найти легендарный город Атлантида Платона. Компания наняла горного инженера по имени Патрик Пирс, раненого во время Первой мировой войны. Добравшись до устройства замедления времени, впоследствии названного колоколом, его команда выпустила на волю пандемию испанской инфлюенции, погубившую миллионы жизней. Пирс поместил свою умирающую жену в одну из найденных труб, и находившийся в ее утробе плод родился в 1978 году, оказавшись девочкой. Пирс назвал ее Кейт Уорнер, и 35 лет, вплоть до последней вспышки чумы Атлантиды, она носила в себе часть воспоминаний Изиды, не ведая о том. Застрявшие в подсознании фрагменты руководили ею всю жизнь. Она стала генетиком, специализировавшимся по мозговым связям, посвятив жизнь созданию терапии, устранявшей когнитивные отклонения. Всю свою жизнь Кейт пыталась подправить ген Атлантиды, чтобы завершить работу Изиды и исполнить ее желание искупить свою ошибку. Теперь Кейт наконец получила все знания, необходимые, чтобы совершить это. Она открыла глаза, ощутила спиной холодное дно резервуара и обнимающие ее плечи теплые руки Мило. Кровь капала у нее из носа в набежавшую внизу лужу. — Вам больно, доктор Кейт? — Ничего страшного. Я знаю, что надо делать. Глава 49. Дориан чувствовал, как жизнь утекает у него между пальцев. Он лежал навзничь в переговорной кабине, устремив взгляд в потолок и мысленно перебирая воспоминания и все, что знал, в надежде предугадать следующий ход Ареса. Генерал убил Изиду в тот же день, когда устроил диверсию на посадочном модуле «Альфа», но Януса убить не сумел. Годами ученый пытался воскресить Изиду, от безысходности заслав все данные воскрешения, кроме собственных, в трубы отсека, оказавшегося у побережья Гибралтара. Когда колокол, смонтированный на посадочном модуле «Альфа», спровоцировал испанскую инфлюенцию, отец Дориана, ведущий член Имари, поместил его в одну из труб, где тот и оставался вплоть до 1978 года. Дориан пробудился изменившимся, не осознавая воспоминаний Ареса, погребенных в подсознании и вечно понукавших его. Вся ненависть Ареса, все негодование на Изиду постоянно присутствовали там, в недрах сознания Слоуна. Всю свою жизнь Дориан страшился невидимого врага, грандиозной угрозы, которой считал человеческий род генетически неприспособленным. А теперь знал, что это правда. Змеиная армия, изгнанники, стражи — все это источники угрозы, как и сам Арес. Он хотел использовать человечество для своих собственных целей. Оно играло в его плане ключевую роль, хотя какую именно, Дориан по-прежнему не понимал. После диверсии на корабле в Гибралтаре Арес выпустил ретровирус, который Изида помогла ему разработать, использовав супервулкан в Индонезии в качестве средства доставки. Затем генерал портировался на корабль ученых, но контрмеры Януса превратили для него корабль в мышеловку. Арес воспользовался своей связью с ковчегом, погребенным подо льдами Антарктиды, чтобы явиться в облике аватара, вступившего в контакт с Дорианом, когда тот, спустя свыше 30 лет после своего второго рождения из трубы и 13 тысяч лет после вероломной диверсии Ареса на корабле научной команды, наконец вошел в ковчег. Дориан вынес из ковчега воскрешение в Антарктиде кейс
Его радиация довершила генетическую трансформацию человечества в последние дни чумы Атлантиды, а чемоданчик портала привел Дориана на главный корабль ученых, где он и спас Ареса. В последовавшей за этим неделе генерал наломал дров на планете, устроив потоп и толкнув народы на гражданскую войну. Дориан был уверен только в одном — так армию не строят. Арес намеренно подрывает силы человечества. Но почему? В качестве какой-то приманки? Или у него более далеко идущие планы? Бессмыслица какая-то. Вскарабкавшись на ноги, Слоун побрел прочь из светозарной переговорной кабины. Вышел на открытую площадку с высокими стеклянными окнами, открывающими вид на колоссальный сборочный конвейер. Цилиндр, производящий сторожевые сферы, протянулся в черноту космоса без конца и края. Конвейер, производивший тысячи стражей, ежеминутно остановился, но сфер было много, как никогда. Дориан подошел ближе к окну. Небо озаряли крохотные сине-белые вспышки, будто тысячи светлячков в ночи. Червоточины открывались и закрывались. Каждая доставляла одного стража, и они ежесекундно пребывали тысячами. Весь небосвод заполнили черные объекты, заслонившие все звезды, и темноту нарушали только вспышки, провозглашавшие об их прибытии. Что-то происходит. Они собираются здесь в ожидании чего-то. Направившись в рубку связи, Дориан подключился к базе данных позиционирования стражей. Все системы опознавали его как генерала Ареса, не утаивая от него ни бита информации. Слоун изучил карту. Сторожевая черта, защищавшая этот регион пространства от Змеиного флота, распадалась. Большие группы стражей покидали строй, собираясь к заводу. На краю старой черты, где был военный Бакен, у поля Змеиной битвы, массировался Змеиный флот, образуя зону сосредоточения войск. На экране корабли были просто россыпью точек, но во рту у Дориана сразу пересохло. Носом хлынула кровь. И он утер ее, гадая, сколько времени у него в запасе, и сможет ли он сделать ради спасения собственного мира хоть что-нибудь. Натали пробудил хлопок двери. Выскользнув из-под одеяла, она прокралась к окну, слыша скрип холодных деревянных половиц у нее под ногами. Три из четырех джипов заводили двигатели. Свет их фар на миг заглянул в окно, пока они сдавали задом по грунтовке, обсаженной соснами, ведущей к проселку, уходящему в горы Северной Каролины. Натали оглянулась на кровать. Мэтью еще спал, свернувшись под толстыми одеялами клубочком. Она направилась было к двери спальни, но ноги совсем окоченели. Натянув туфли и свитер, Натали вышла. Майор Томас сидел у огня, потягивая кофе и слушая радио. «Что происходит?» «Это по поводу снабжения», — ответил он. «Кофе?» Кивнув, она уселась в деревенское кресло напротив него, лицом к огню. «У нас что, закончились запасы?» «Нет, пока нет. Но у правительства — да». Он указал на радиоприемник, и Натали на минутку прислушалась, пока он наливал ей кофе. «Вещает радиостанция правительства Соединенных Штатов. Все граждане, годные к военной службе, должны явиться в ближайшее пожарное депо. Наше правительство и наши запасы провизии атакованы милицией повстанцев. Если вы получили военную подготовку, вы сейчас особенно нужны для защиты американской родины. Явитесь немедленно в ближайшее пожарное депо для получения дальнейших указаний. Вас обеспечат питанием, и вы поможете спасти жизни...» Томас повернул ручку старинного приемника, приглушив звук. Со вчерашнего вечера призывы стали более отчаянными. Должно быть, бои стали более ожесточенными. Я так думаю, милиция Иммари одержала ряд побед. — А вы не пойдете? — Нет. Лишь вопрос времени, когда сюда кто-нибудь наведается. Натали тяжело вздохнула, не находя слов. — И потом, я предпочитаю быть здесь, а не где-либо еще. На мостике Ковчега Воскрешения Арес смотрел, как последние глыбы льда соскальзывают с взлетающего древнего корабля, рушась обратно на материк Антарктиды. Пока судно возносилось сквозь атмосферу, он озирал планету, погубленную его руками. Повсюду неистовствовали циклопические бури,
и береговая черта обратилась в ядовитые болота затонувших городов. Искушение для врага будет непреодолимым. Пребывание Ареса на этой планетке пошло не совсем так, как запланировано, но сейчас он вернулся в колею, и ничто не сможет его удержать. Архаичный ковчег покинул атмосферу, и генерал нацелился на дрейфующий Бакен, одним выстрелом уничтожив его. Теперь эта уязвимая планетка будет у змей как на ладони. Скоро они будут здесь, и тогда грянет последнее сражение. Набрав место назначения ковчега, Арес распахнул гиперпространственный тоннель. Секунду постоял на мостике корабля, глядя, как по экрану пробегают синие, белые и зеленые волны, будто обратный отсчет времени до встречи с судьбой. Наконец он покинул мостик и зашагал, печатая шаг по темным металлическим коридорам к камере, в которой проводил изрядную часть времени в последнюю пару недель. На лице и груди Ликоса, крепко привязанного ремнями к стене, запеклась кровь. На Ареса он даже не посмотрел. «Хочу поблагодарить тебя за помощь», — изрек генерал. Ликос даже бровью не повел, глядя прямо перед собой. Активировав стенной экран, Арес воспроизвел видео, которое вытянул из Ликоса пытками, сигнал бедствия, обращенный к флоту изгнанников. Пленник приподнял голову ровно настолько, чтобы видеть. «Сколь подобающе!» — глумился Арес. «Вы с Изидой, помимо воли, уничтожили обе наши цивилизации. А теперь ты поможешь мне все исправить. Теперь уже скоро». Арес направился было к двери, но Ликос остановил его. — Ты нас недооцениваешь. — Нет, я недооценил тебя однажды, но это в последний раз. Мне нужно было изничтожить вас на родине, когда тебе подобные начали убивать наших собственных граждан. В этом и состояла наша ошибка, что мы пошли на мировую, переселив вас. Мы оставили вас в покое, и вы отплатили нам, вернувшись на родину и устроив резню. У нас не было выбора. Мы лишь хотели остановить стражей. Арес переключил изображение. Экран показал гиперпространственное окно, через несколько секунд исчезнувшее, сменившись колоссальным заводом в пространстве и флотом стражей. Ликус не сумел скрыть свой ужас. «Я недооценил твой народ. Я строил новую армию стражей 40 тысяч лет». Новые стражи приспособлены для борьбы с вашими кораблями. Я отозвал все силы из сторожевой черты. На флот изгнанников обрушатся все стражи до последнего. Вам не победить. Я только что передал твой сигнал бедствия. На экране большие группы сторожевых кораблей начали прыгать прочь. Все будет кончено. Через считанные часы, — сказал Арес. А змеиная армия... На нее у меня свои планы. Я просто хотел, чтобы ты был в курсе происходящего. Я оставил тебя в живых, чтобы ты мог посмотреть. Я покажу тебе обломки, когда все будет позади. И Арес зашагал прочь, не обращая внимания на крики Ликуса. Намеченный час почти пробил. Арес заранее предвкушал ошеломительное чувство триумфа, блаженство успешного свершения, но в душе у него было так же темно и холодно, как в коридорах, по которым он шествовал. В зале с трубами и последними представителями своего народа генерал помедлил. Годами он винил Изиду и Ликоса, но Изиду уже убил, а Ликоса покарал. Скоро он завершит возмездие всему народу Ликоса. Но пустота не уходила. Когда процедура стыковки завершилась, Арес, покинув ковчег, двинулся через древний завод стражей. На смотровой палубе он замешкался, мгновенно ощутив опасность. Кто-то там был. Кто-то там есть. Упаковки от пайков атлантов были разбросаны по всему полу и засохшие следы крови. Арес зашел за угол, идя по кровавому следу. Тот обрывался у рубки связи. Генерал открыл ее. В углу лежал Дориан. Глаза его были полузакрыты, на лице у него запеклась кровь, как у Ликоса. Арес поглядел на переговорную кабину. Слоун добрался до его воспоминаний. Неужели все видел? А, неважно. Он помешал Кейт Уорнер связаться со змеиной армией, пока Арес не совершил свою эскападу. Он сыграл свою роль в последний раз и теперь совершенно бесполезен.
— Ты лгал мне, — слабым голосом промямлил Дориан, — предал меня, всех нас.
— Ну и что же ты собираешься по этому поводу предпринять, Дориан?
Слоун раскрыл ладонь. Из нее выкатился металлический предмет, остановившийся под столом, вне поля зрения. Сделав шаг вперед, Арес сообразил, что это, за секунду до того, как оно сработало. Граната. Глава 50.
Последнее, что помнил Дэвид, это появление на поле боя в космосе корабля с эмблемой змеи и захват его спасательной капсулы с военного Бакена. Должно быть, после этого он потерял сознание или его усыпили. Очнулся он в мягкой постели, в хорошо освещенной комнате с голыми белыми стенами, то ли тюремная камера, то ли больничная палата, а скорее нечто среднее. Единственной приметной чертой помещения было небольшое панорамное окно с видом на космос. От этого зрелища кровь у него в жилах застыла. Вдаль, сколько видел глаз, простирались кольцо за кольцом, напоминавшие кольца Сатурна, только составленные из сцепленных кораблей, змеиных кораблей. Сколько же их там? Миллионы? Миллиарды? А он стоял на корабле в центре этих колец, так сказать, в утробе Левиафана. Дверь скользнула в сторону, и, к изумлению Дэвида, внутрь вошло существо, выглядевшее человеком, с кротким выражением моложавого лица и светлыми волосами, стянутыми в конский хвостик. Дэвид оценил его возраст лет в 40. — Вы пробудились, — произнес посетитель. — Да, — Вейл замялся, не зная, с чего начать. — Они спасли его? Или захватили в плен? Он решил начать с нейтрального вопроса, а там уж как пойдет. — Где я? — Внутри первого кольца.
— Первого кольца?
До этого мы еще дойдем. Наше понимание ваших обычаев общения весьма ограничено, но вы, вероятно, гадаете, как меня называть.
— Ага.
— 247-й. Человек протянул руку, и Дэвид неохотно пожал ее.
— Да, имя диковинное, но мы в именах не нуждаемся, и потому должны что-нибудь изобретать, когда сталкиваемся с кем-либо наподобие вас. Я был звеном номер 247 в первом кольце, и теперь это практически все, что у меня есть, имяобразного.
— Ясно. Ну что же, а я Дэвид Вейл. 247-й отступил, вскинув руки. — Знаю. Я знаю о вас все. И о вашем народе. Вы вызвали тут изрядный переполох.
Дэвид прищурился, не зная, что сказать. — Видите ли, мы нашли вас на древнем поле боя, где однажды вступили в контакт с расой, которую вы называете атлантами. Самое же диковинное тут то, что у вас есть часть их ДНК, часть нашей ДНК, а еще часть новой ДНК. Очень экзотические генетические компоненты, последовательности которых нам прежде видеть не доводилось.
— А мы-то думали, что повидали все, — улыбнулся 247-й. Дэвид хранил молчание, но в мозгу у него зазвенел тревожный набат. — Что-то здесь не так. Это существо не то, чем выглядит. И тут же, опираясь на собственную выучку, Вейл понял, что происходит. Допрос.
— Ой, не стоит так думать, — поднял брови 247-й. — Я вовсе не допрашиваю вас.
— О, ладно, позвольте растолковать. Ваше тело имитирует радиацию, которую мы можем считывать, так что я не читаю ваши мысли как таковые. Ваше сознание транслирует их мне.
Он снова улыбнулся. — Тут я ничего не могу поделать.
— А чего вы хотите от меня?
— Ничего. Абсолютно ничего. На самом деле мы хотим вам помочь.
— В чем помочь?
— Присоединиться к кольцу.
— Я из неприсоединившихся.
— Знаю, — благодушно произнес 247-й. — Повторяю, я знаю вас все. Я видел вашу память, но о кольце вы не знаете ничего. Мы предлагаем вам шанс спасти миллионы, а то и миллиарды ваших соплеменников.
247-й помолчал. Ну, давайте смотреть фактам в лицо. На самом деле вас волнует судьба только одного человека. Противоположная стена преобразилась в видеоэкран.
показывавший все так, как видели глаза Дэвида. Появилась спальня с французскими окнами, ведущими на небольшую веранду с видом на море, Гибралтар. Кейт лежала в постели, глядя на него ласковым, зовущим взором. — Мы можем спасти ее, — сказал 247-й. Вейл непроизвольно спросил, каким образом, услышав собственный голос будто со стороны. Ее организм сломлен, но в кольце эта роль не играет. Кольцо существует вне пространства и времени. Каждое звено вечно. Мы превзошли примитивную биологию, может, и она, и вы. Вы можете быть вместе вечно, жить нескончаемой жизнью, и даже более того. Мы создали кольцо, чтобы получить доступ к квантовой ткани, которую зовем первозданной сущностью. Мы верим, что когда задействуем каждую форму жизни во Вселенной, каждое звено, связующее с первозданной сущностью, мы обретем над сущностью полный контроль, что сделает нас воистину вечными и всемогущими. Мы — кольцо, опоясывающее пространство и время, и мы неудержимы. Присоединяйтесь к нам. Я вам нужен. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Хотим вам помочь. Противоположная стена трансформировалась снова, показав поле змеиной битвы, где последние осколки Бакена обрушились на равнину обломков. Кольца кораблей вращались перед солнцем, генерируя бело-голубые порталы, и между ними двигалась нескончаемая череда кораблей. Этот флот направляется к вашей планете. Это один из скрытых миров, которые мы пытались отыскать очень давно. Аналогичные корабли направляются на каждую планету в пределах сторожевой черты. И сама эта черта — артефакт моей собственной цивилизации, мира, сотворившего первое кольцо. Наш мир раскололся. Некоторые люди цепляются за прошлое, за свое примитивное смертное существование, точь-в-точь, как вы сейчас. Они создали стражей, чтобы выиграть время для других человеческих миров. Но теперь стражи морально устарели, они отступают, они уже давно отступают. Каждый раз, когда они формируют новую сторожевую черту, то меньше последней, и каждый раз мы прорываем ее. Ваш флот собирается напасть на мою планету? Мы предпочитаем термин «освободить». Дэвид внимательно разглядывал этого человека, существо или что оно там такое. И что будет с нами? Это зависит от вас. Сражаться с нами вы не можете. Ваш мир лежит в руинах. Поглядите на страдания, на то, что вы сотворили сами с собой. Мы можем положить конец их страданиям. Подумайте о своей жизни. Стена изменилась снова, Дэвид увидел монтаж сцен собственной жизни, формирующихся и уходящих в затемнение, марш воспоминаний, по большей части печальных. Вот он, ребенок, на похоронах отца, убегающий в свою комнату в поисках покоя и уединения в это темное время. Вот он, аспирант, бегущий к зданиям 11 сентября. Вот они рушатся, погребая его. Его мучительное выздоровление, поступление в ЦРУ. Вот он на волосок от смерти и начинает все сызново, поступив в часовую башню. Вот он сражается с Дарианом, захватывает базу Иммари в Сеуте, потоп на земле. И, наконец, его ретирада в посадочном модуле и путешествие на Бакен. Вы всегда были на стороне проигравших, Дэвид. Вы всегда тщетно бились, повинуясь велениям сердца. Для разнообразия послушайтесь разума. Присоединяйтесь к нам. Вы нужны, Кейт. А я нужен вам? Нам нет, нам никто не нужен. Кольцо неизбежно. Но если вы присоединитесь, это поможет нам ассимилировать наш народ. Как я сказал, мы еще не видели вам подобных. Вы совершенно новый вид, и мы полагаем, что вы имеете какую-то особую связь с первозданной сущностью. Мы считаем, это даже может преобразить то, как мы ведем дела здесь. Широко улыбнулся 247-й. Позвольте объяснить. Ваше тело состоит из атомов, квантово-механически перепутанных с атомами всех, с кем вы когда-либо вступали в контакт. Все эти атомы также связаны с квантовой силой, которую мы зовем первозданной сущностью.
Наши технологии превосходят ваше понимание, но если вы примете свою роль в качестве звена кольца, мы сможем воспользоваться вашим доступом к первозданной сущности, а затем сможем получить доступ к тем, с кем связаны вы, Кейт, к остальным вашим соплеменникам. Это эффект домино. Если наша теория верна, кольцо мгновенно распространится через вашу квантово-механическую перепутанность. Так вот, что вам нужно. Мой доступ к этой вселенской сущности, моя душа. Что за нелепая терминология? Недовольно поморщился 247-й. Но это правда. Да. А если я откажусь? Мы всегда предпочитаем легкий путь, Дэвид. Мы занимаемся этим испокон веков. Если вы откажетесь, мы все равно попытаемся ассимилировать вас. Если не сумеем, убьем вас. Затем, когда наши корабли прибудут к вашей планете, они убьют всех остальных. Мы убиваем всех, кого не можем ассимилировать. В этой вселенной есть место только для одного высокоразвитого вида, и это раса Кольцо. Будьте благоразумны, Дэвид. Подумайте о Кейт. Чего хотела бы она? Если вы присоединитесь к Кольцу, по прибытии эти корабли будут собирать звенья. В противном случае будет бойня. Кейт тоже умрет, как и вы. То есть присоединяйся или прощайся с жизнью. Таков порядок Вселенной, Дэвид. Признаете вы это или нет? Итак, каково же ваше решение? Вейл поглядел за окно на почти бесконечную череду колец. Отсюда уже не вырвешься. Для Дэвида это решение отразило убеждение, двигавшее им всю жизнь. Он верил, что каждый заслуживает права быть непохожим на других. Свободу, за которую он бился всю жизнь. На одной чаше весов лежали свобода и гибель, на другой — Кейт и ассимиляция, и на обеих — участь целого мира. Но Дэвид считал, что его мир бился слишком упорно, чтобы принять ассимиляцию. Человечество не для того столько претерпело, чтобы стать парой звеньев в бесконечной цепи. Решение далось ему легко. Мой ответ будет нет. Белые стены комнаты растворились до черноты. Удобная постель преобразилась в жесткий металлический стол. Дэвид был пристегнут к нему. Человеческая наружность 247-го уступила место серой коже, под которой копошились крохотные машины. Быть посему, Дэвид ощутил, как в шею ему впивается игла. Глава 51. Мэри в глубоком раздумье выхаживала по темным металлическим полам медицинской лаборатории посадочного модуля «Бета», когда на настенном экране красными печатными буквами вспыхнуло уведомление. «Готов», — пробормотала она, и только тогда осознала, что боялась момента, когда корабль закончит строить ретровирус на основе сигнала, который она получила несколько дней назад. «Почему?» Это достижение венчает ее карьеру. Если вирус — средство связи с чужой цивилизацией, этот прорыв оправдает всю ее карьеру, каждое принятое ею решение. Пол, положивший голову на руки и пребывавший где-то между мечтаниями и дремой, поднял лицо. Мэри расплылась в улыбке, увидев то, чего не мог увидеть он сам. «Что?» Лизнув подушечку большого пальца, женщина потерла ему лоб. «Ты пишешь на собственном лбу». Пол швырнул ручку на стол. «А, спасибо». И обратил взгляд к экрану. «Значит, готов». «Как это действует?» — поинтересовалась Мэри. «Входишь в медицинскую капсулу, и Бета проводит терапию. Точно так же, как другой отсек оперировал Кейт. Если что-нибудь пойдет не так, она постарается спасти тебя». «А ты не пройдешь терапию?» — спросила Мэри. «Нет, ну, не планировал. Это твое открытие. Я думал, ты захочешь быть первой». «Хотела пару дней назад. Я бы ухватилась за такую возможность обеими руками. Первый контакт, кульминация всех моих трудов. Но я кое-что поняла. Я ринулась в работу после того, как мы пошли разными дорогами. Я была одержима работой, потому что больше ничего у меня не осталось. Я искала чего-то, И это что-то не имело ровным счетом никакого отношения ни к инопланетянам, ни к сигналам радиотелескопов.
Я прекрасно понимаю, о чем ты. Но если Кейт не проснется в этом своем сосуде, это наш единственный способ выбраться отсюда. В противном случае мы застряли.
Знаю.
А ты что думаешь? Поговори со мной, Пол. Что тебе подсказывает чутье?
Бреннер отвел взгляд. Я знаю, сколько этот сигнал значит для тебя, Мэри. Скольким ты пожертвовала за годы своей карьеры. Если спрашиваешь, что чует мое нутро, то я просто не верю в дружелюбных инопланетян, транслирующих ретровирусы в космос. Я знаю, что варианты у нас исчерпаны, но считаю, что надо обождать. Мэри улыбнулась. Она чувствовала безмерную усталость, страх до потери пульса и, как ни странно, такое счастье, какого не ощущала давным-давно.
Согласна.
А уж если я хочу ждать, то ни с кем, кроме тебя.
Та же история. Пол встретился с ней взглядом.
Мы наверняка найдем, чем заняться, пока ждем.
Пол не знал, долго ли они с Мэри пробыли у себя в комнате, да и не интересовался. Он разобрался, как запереть дверь и выключить свет, а ничего другого и не требовалось. Мэри спала рядом, под наполовину сползшей простыней. Пол смотрел в потолок. Его обычно напряженно работающее сознание было заполнено пустотой и полнейшим удовлетворением. В темноте эхом раскатился стук в металлическую дверь, и Бреннер сел. Мэри проснулась через несколько секунд, оба торопливо оделись и открыли дверь. На пороге стоял Мило.
«Доктор Кейт пришла в себя. Она больна».
В адаптивной исследовательской лаборатории доктор Уорнер снова лежала на твердом столе, выдвинутом из овальной медицинской капсулы. Экран на соседней стене отображал показатели ее жизнедеятельности.
Времени у нее осталось всего ничего. Пол пробежал взглядом журнал хирургии.
Мило поместил ее в капсулу по окончании последнего сеанса в резервуаре. Корабль сделал все, что мог, но ситуация безнадежна. У нее в запасе не больше часа.
«Пол!» — едва слышно прошелестел ее голос.
Бреннер склонился к ложу.
«Ретровирус? Что это?»
«Змеиный вирус».
Мэри и Пол обменялись взглядами, говорившими «мы были на волосок».
Кейт закрыла глаза, и данные на экране сменились журналом связи. Она отправила сообщение на какую-то планету, вероятно, воспользовавшись своей нейросвязью с кораблем. Пол предположил, что ее местоположение Кейт узнала в симуляциях памяти.
«Изгнанники», — промолвила доктор Уорнер, — «они наша единственная надежда. Я могу их спасти».
«Изгнанники?» Пол уже хотел было спросить, о чем речь, но Кейт быстро все объяснила, по-прежнему чуть слышным шепотом описала раскол цивилизации атлантов, произведенные Изидой генетические изменения изгнанников, сделавшие их мишенью антизмеиной программы стражей.
«Скоро они будут здесь», — сказала Кейт.
«Надеюсь».
«Если я умру, ты должен завершить мою работу, Пол».
Бреннер посмотрел на цепочки ДНК на экране, пытаясь ухватить суть.
«Кейт, я... это безнадежно. Я не понимаю и половины всего этого».
Корабль вдруг тряхнуло, и экран переключился на внешний обзор. На орбите зависло добрые сотни сторожевых сфер, стрелявших по планете по посадочному модулю «Бета». Глава 52. Пол почувствовал, как рука Мэри скользнула к нему в ладонь. На обзорном экране адаптивной исследовательской лаборатории посадочного модуля «Бета» они видели, как падающие объекты горят в атмосфере, несясь прямо на них.
Странное спокойствие, которое они ощущали в спальне, снова снизошло на него. Он ничего не мог поделать, но ощущал предельный покой, словно что-то надломившееся в душе вдруг исцелилось.
Первая кинетическая бомба упала примерно в миле от посадочного модуля. Через секунду ударная волна швырнула Пола, Мэри, Мило и Кейт в дальнюю стену. На экране в воздух взметнулась пыль и осколки руин мертвого города. Сквозь тучу пыли Пол разглядел прибытие новой эскадры. Корабли в ней были треугольными,
и, едва покинув истинно белый портал, они развернулись боевым строем и атаковали стражей тысячами треугольников, мечась между сферами, стреляя, разнося черные объекты вдребезги, обрушивая их осколки в атмосферу дождем. Зрелище этого сражения, даже искаженное пыльной пеленой, было самым потрясающим, что Пол видел за свою жизнь. Он почти забыл о кинетических бомбах, рушащихся на них. Из коридора снаружи послышался громовой топот. Бреннер обернулся к двери, заслонив с собой Мэри и Мило. Кейт, лежавшая в нескольких футах от них, впала в беспамятство. Пол изготовился, и в этот миг через порог хлынула толпа пришельцев. Солдат в боевых доспехах от макушек до пят. Лица их скрывали шлемы, но они явно были гуманоидами. Бросившись вперед, бойцы что-то впрыснули каждому. Пол пытался отбиваться, но конечности отказались ему повиноваться. На периферии зрения заклубилась тьма, стремительно поглотившая его. В себя Пол пришел уже в другом месте, на мягкой постели, в светлой комнате. Он быстро оглядел окружение, на стенах пейзажи в рамках, комнатные растения, круглый столик с графином воды, зону отдыха, письменный стол с деревянной столешницей на металлических ножках, почти как в гостиничном номере. Встав, Бреннер вышел из спальни в гостиную. За рядом окон были видны боевые порядки флота, насчитывающего тысячи треугольных кораблей. Двустворчатые двери с шипением распахнулись, и в комнату вошел человек, бесшумно ступая по тонкому ковру, выше Пола, с точенным лицом, гладкой кожей и коротко подстриженными на армейский манер черными волосами. Двери закрылись, и человек выстучил что-то на предплечье. Может, запер двери? «Я Персей». К изумлению Пола он произнес это на чистейшем английском языке. «Укол, который вам сделали, дает вам возможность понимать наш язык».
— Ясно. А я Пол Бреннер.
— Спасибо за спасение.
— Пожалуйста. Мы получили ваш сигнал.
— Я его не посылал.
Персей переменился в лице. — Не посылали?
— Ну, я не посылал. Его послала женщина, что была с нами, больная.
— Над ней мы работаем, — кивнул Персей.
Возникли дебаты из-за подозрения, что сигнал может быть ловушкой, очередным липовым сигналом бедствия. Вот почему мы так задержались.
— Понимаю. Пол понятия не имел, о чем идет речь.
До него только-только начало доходить, что он говорит с инопланетянином на инопланетном корабле. Волнение его усиливалось с каждой секундой. Он попытался взять небрежный тон. — Женщину зовут доктор Кейт Уорнер. Она может вам помочь.
— Чем?
— Она ученая и видела воспоминания ученой расы атлантов, Изиды. Она может избавить вас от угрозы со стороны стражей.
— Не может быть! — скептически скривился Персей.
— Это правда. Она разработала генную терапию, которая заставит стражей игнорировать вас. Эта терапия спасет вас.
Одна ученая уже говорила это изгнанникам прежде. —
Давным-давно, — холодно усмехнулся Персей.
— А тогда мы были в куда лучшем положении.
Да и момент подгадан очень курьезно. Несколько часов назад новый флот стражей атаковал наши корабли. Теперь мы обитаем в космосе. Мы пытались осесть на десятках планет, но стражи всегда отыскивали нас. Мы стали кочевниками, вечно пребывающими в бегстве. Новый флот стражей, появившийся сегодня, беспощаден, а число их кажется безграничным. Они умеют сражаться с нами, словно построены для борьбы именно с нами, а не со змеиной армией. Они одерживают верх над нами в каждом бою. Мы считаем, что это последнее наступление, которое истребит нас. Так что вы можете понять мою подозрительность. Ученая предлагает генную терапию, которая может нас спасти именно в день нашей кончины.
Пол сглотнул ком в горле. Доказать свои слова я не могу. Я не могу помешать вам убить меня, но сказанное мною чистая правда.
Вы можете мне поверить, и тогда у всех нас будет шанс выжить. Можете отвернуться, и все мы погибнем.
Так или иначе, в моей группе есть еще одна женщина. Она не больна. Мы с нею... Я бы хотел увидеться с нею перед смертью.
Персей вглядывался в него добрую минуту.
Вы либо гениальный лжец,
либо превосходный агент. Следуйте за мной». Пол шагал за ним по пятам, по коридорам, совершенно не похожим на переходы корабля «Атлантов», хорошо освещенным и заполненным людьми, спешившими от двери к двери. Некоторые на ходу смотрели на экраны своих планшетов, другие торопливо перебрасывались репликами. Полу все это очень напомнило Центр профилактики и контроля заболеваемости США в день вспышки эпидемии. Кризисная ситуация. «Это флагман второго флота. Мы координируем оборону гражданского флота». Персей ввел Пола в помещение, напоминавшее клинику или исследовательскую лабораторию. Сквозь широкое стеклянное окно он увидел Кейт, лежавшую на столе. Над ее черепной коробкой колдовали несколько роботизированных манипуляторов. «У нее синдром воскрешения», — сообщил Персей. «Да, она рисковала жизнью, чтобы увидеть воспоминания ученой из расы атлантов. Именно так она узнала о вашем народе и генной терапии». Шагнув вперед, Пол поглядел сквозь окно. «Вы сумеете ее спасти?» «Мы не знаем. Мы изучаем синдром воскрешения уже десятки тысяч лет с самой осады Родины. Предприняв атаку, мы предполагали, что все погибшие просто воскреснут после боя. Мы ставили цель найти пост управления стражами, отключить их, а затем отстроить свою исконную Родину вместе с гражданами, вернувшимися из труп воскрешения. Во время вторжения мы узнали, что синдром воскрешения проявился у 100% убитых нами. Вернуться не мог ни один из них. Теснимые стражами, мы не могли никого спасти на собственной планете. Мы ушли с пустыми руками, но синдром воскрешения изучали с тех самых пор. Мы надеялись, что в один прекрасный день сможем воссоединиться с согражданами и исцелить их. Мы работали над терапией, опираясь на данные, загруженные во время осады, и на компьютерные модели. Сработает ли она, мы даже не догадываемся. Она альфа для нашей терапии, — кивнул он на окно, за которым на операционном столе лежала Кейт. Примечание. Альфа — термин из сферы IT-индустрии. Подразумевается непроверенная пробная версия. Конец примечания. Тогда все наши надежды только на нее. Глава 53. Когда шею Дэвида пронзила игла, комната змеиного корабля померкла, и он обнаружил, что стоит в земляной яме. Это иллюзия. Эта мысль вызвала ливень, хлынувший в яму, пропитывая землю. Она мгновенно раскисла, обращаясь в грязь, налипая на ноги и засасывая его в трясину. Вода все прибывала, образуя лужу, поднимавшуюся с каждой секундой. Дэвид добрел до стенки, с трудом вытаскивая ноги из тяжелой черной грязи. Это не на самом деле. Он вцепился пальцами в стену, та не успела промокнуть и была достаточно суха. Руки удержались, и Вейл начал взбираться к поверхности рывок за рывком. Он карабкался часами, не представляя, сколько именно. Сквозь тучи проглянул блеклый лучик солнца, медленно пополз через яму, пока не скрылся из виду, напоминая о себе лишь тенями, а Дэвид все карабкался. Должно быть, глубина ямы была не меньше сотни футов, но он не сдавался, чувствуя неисчерпаемую энергию. Дождь не прекращался, но и Вейл тоже не уступал. Склоны, за которые он цеплялся, мало-помалу размокали, и каждую зацепку для рук приходилось копать все дальше. Он швырял в яму горсть грязи за горстью, пока не добирался до твердой земли, затем подтягивался. Вода прибывала, но он карабкался быстрее. Горсть за горстью Дэвид все копал и карабкался. Он почти добрался до верха, когда склон начал оползать. Комья грязи капали, катились, падали на него, а затем поток грязи поглотил Вейла, накрыв с головой, увлекая в воду. Черная грязь облепила его с головы до ног, своим добавочным весом увлекая в бездну. Дэвид вовсю работал руками, сгребая грязь с тела, пытаясь освободиться. Мышцы рук и ног пылали, а вслед за ними запылали и легкие, он утопал. Но не сдавался, молотя руками и легаясь, и, наконец, вырвался на поверхность воды ровно настолько, чтобы хлебнуть воздуха, прежде чем опять уйти под воду с головой. Почувствовал, что если утонет,
Если сдастся, если позволит своей воле надломиться, то кольцо захватит его, его душу, а за ним утащит и каждого, кого он знал и любил. Кейт. Эта мысль придала ему энергии, и голова Дэвида снова вынырнула на поверхность. Он вдохнул воздух, яростно молотя руками. Грязь летела во все стороны, но дождь все лил и лил. Раскинув руки и ноги, Вейл плавал на поверхности, подставив лицо дождю. Теперь он постиг, убежать не удастся. Покориться — единственный способ выжить. Но он не спасует. Им придется его утопить. Дориан открыл глаза и наткнулся взглядом на изгиб стекла и титаническую каверну Ковчега Воскрешения. Воскрешение восстановило его физически, но не исцелило. Слоун чувствовал болезнь всем нутром. Сколько у меня осталось? Пара часов. Прямо напротив, из другой трубы, на него таращился ледяным взором Арес. Их трубы открылись одновременно, и они, выйдя, встали друг напротив друга, не дрогнув. Эхо их шагов раскатилось далеко под сводами, мимо миль труб, громоздящихся от пола до потолка. Когда последний отголосок утих, Арес жестко отчеканил: «Крайне глупый поступок, Дориан. Убить тебя? На самом деле, по-моему, это самое умное, что я сделал за многие годы. Ты чего-то не додумал. Оглянись, здесь тебе меня не убить». Еще как убить. Бросившись вперед, Дориан ударил Ареса, прикончив его одним ударом. Этого Атлант не ожидал, а Слоун сражался, как загнанный в угол дикий зверь. Труп генерала мягко шмякнулся на черный металлический пол, залившись кровью. Дориан попятился обратно в трубу. Та обнулит счетчик времени, устранив все его болячки, кроме синдрома воскрешения, единственного недуга, трубам воскрешения неподвластного. Он смотрел, как белые клубы заполняют трубу напротив. Время шло. Сколько именно, Дориан не знал, но когда клубы рассеялись, в трубе стоял новый Арес. Она открылась, и Дориан ринулся вперед, прикончив Атланта снова. Цикл повторился 12 раз. На полу перед трубой уже валялось 12 трупов, все принадлежавшие Аресу. Дориан сражался, как человек, которому нечего терять, инстинктивно угадывая каждое движение генерала, благодаря воспоминаниям, которые скоро отнимут у Дориана жизнь. После 13-го воскрешения Арес, едва выйдя, упал на колени и воздел руки. Слоун остановился. «Я могу вылечить тебя, Дориан!» Арес поднял глаза, и когда понял, что тот остановился, встал с колен и продолжал: «Ты страдаешь от синдрома воскрешения, воспоминаний, которые твой разум не может переработать, как и их умы». Он охватил широким жестом зал с тысячами труб. «Исцелить их — моя цель. Ради этого я принес столько жертв. Ты видел эти жертвы? И от этих воспоминаний и заболел. Я исцелю тебя, Дориан. Ты мне как сын, ты мне ближе всех. Я ждал тысячи лет, когда кто-нибудь проявит себя передо мной, как ты. Ты можешь убить меня, но мы можем и жить вместе». По ту сторону горы трупов возникла голограмма. В космосе разыгрывалась битва. Тысячи, а то и миллионы сфер, извергаясь из брешек, кромсали ряды треугольных кораблей. «Наши стражи сражаются с изгнанниками, Дриан. Они победят. Я готовился к этой войне очень давно. Когда изгнанников не станет, мы унаследуем эту вселенную. Все свершится за одни единственные сутки. Моя месть, наша месть. Мы можем разделить ее». Дриан приблизился к голограмме. Сферы побеждали, истребляя треугольные корабли изгнанников, флот за флотом, каждый раз перепрыгивая к новой армаде. «Как ты меня излечишь?» — негромко спросил Слоун. «Ты вернешься в трубу. Мне нужно время, чтобы найти лекарство, но я тебя вылечу». «А что будет с землей?» «Это прошлое, Дориан. Земля — лишь камешек в нашем море. Покажи мне мой мир. Это больше не твой мир». Метнувшись вперед, Дориан снова прикончил Ареса.
Выйдя из трубы в 14-й раз, Атлант моментально активировал голограмму, показавшую Землю, окруженную змеиными кораблями. Треугольные корабли сражались с ними, но проигрывали.
«Изгнанники бьются против змеиной армии?» — приподнял брови Дриан.
«Да, дурачье, они сражаются за все человеческие миры. Кольцо поперло, как я и думал, как только отозвал сторожевую черту. Это часть моего плана, Дриан.
Мы — оружие».
«Да. Помнишь ту ученую, что ты видел, Изиду?»
«Я поделился с ней змеиной генетической информацией. Она создала своего рода антивирус. Вот что такое на самом деле ген Атлантиды, полученный человечеством. Более изощренные технологии выживания Вселенная еще не знала. Погляди, что она сотворила с вашим миром. Ни одна цивилизация еще не развивалась настолько стремительно. Я скомбинировал то, что сотворила Изида, что она дала изгнанникам, со змеиным вирусом. Это и есть известный тебе ген Атлантиды. Вот что вы такое. Ваше желание ассимилироваться, стремление стать единым, сплоченным обществом, движущимся к одной цели, достижению некой вселенской силы — это ваш фатальный изъян и спасение вашего народа. Когда ехидна ужалит, ваш народ отравит ее.
В каком это смысле?
Они ассимилируют, Дариан. Они ассимилировали мою жену, весь мой народ перед гибелью нашего мира и нашим исходом. Кто-то будет сопротивляться. А когда такое происходит, змея впивается крепче, пытаясь перехватить их канал связи с первозданной сущностью. Предложит сладкий плод, нечто такое, чего этот человек отчаянно жаждет, потом охватит его пламенем, наполнит страхом, и всякий раз будут предлагать фальшивое спасение». Если же человек сопротивляется, гадина инициирует принудительную ассимиляцию. Его ДНК проникнет в ехидну, уничтожая ее изнутри. Нужен всего-навсего один человек.
Так вот что ты делаешь.
Это твоя армия,
да?
Мне требовалась одна единственная душа, обладающая волей для сопротивления. Бедствие множит силы. Я уничтожил ваш мир в надежде сотворить единственную душу, обладающую волей, позволяющей пережить змеиную ассимиляцию. И еще мне хотелось, чтобы ваш мир выглядел для змеиной армии легкой поживой. Миром, полным душ на краю пропасти, беззащитных, неспособных к сопротивлению.
Дариана охватила безразличие. Чудовищная ситуация начала доходить до него.
«Возвращайся в свою трубу, Дриан. Жди моего следующего хода. Я исцелю тебя, как исцелю всех в этом зале. Все, что я делал, было ради тебя и них. Я защищу тебя. Я спасу тебя». Слоуну отчаянно хотелось отступить в трубу, чтобы подождать, когда Арес, отец, которого у Дриана никогда не было, по которому он тосковал, придет и спасет его, исцелит его. Он сделал шаг назад. Слева лежала груда кровавых тел, заслонившая собой протяженность труб.
«Давай, Дариан, я вернусь за тобой».
Слоун сделал еще шаг назад. Арес кивнул.
Дариан остановился.
«Ты уже лгал мне прежде».
Потянулась секунда за секундой, и Слоун ощутил, как его охватывает страх. Паранойя. Незажившие раны. Перед его мысленным взором проносились образы: отец, порющий его, когда он был совсем маленьким ребенком, распекающий его, уходящий, возвращающийся, когда Дариан заболел испанкой, помещающий его в трубу. Слоун увидел себя, пробуждающимся в трубе, изменившимся, свою ненависть, свою тоску, свое стремление отыскать ковчег воскрешения. Там он нашел отца, но тот снова выскользнул у него между пальцев, убитый приспособлением атлантов, колоколом. И на каждом шагу Арес предавал его. Заметив его колебания, генерал торопливо заговорил. «Прежде ты был не в курсе. Ты не знал масштабов того, с чем мы столкнулись. Ты бы просто не понял!» В душе Дариана всколыхнулась ненависть. «Больше всего ты боялся, что проведешь в этой гробнице вечность, не имея возможности умереть, вовеки увязнув в чистилище».
Арес стиснул зубы.
Ты предавал меня слишком много раз. Рванувшись вперед, Дориан опять убил врага. Когда число трупов выросло до сотни, Слоун подождал, но труба больше не наполнилась серым туманом. Больше Арес не появлялся. Дориан прошел по коридорам на мостик корабля. Панели подтвердили его подозрения. Арес отключил собственное воскрешение. За пару секунд до сотой смерти он воспользовался своей нейросвязью с кораблем, чтобы предотвратить возвращение, а с ней и очередную смерть от руки Слоуна. Он ушел без возврата. Дориан победил. На минуту его охватило ликование. Он превзошел свою немезиду. Он лучше. А затем реальность настигла его. У него осталось несколько коротких часов. Стоя у широких окон фабрики стражей, он увидел, как последние сферы совершают скачок прочь. Он был пешкой. Он сыграл свою роль. Он убил своего врага, Ареса, и теперь чувствовал пустоту. Никто не придет за ним, никто его не вылечит, никто его не любит. И в глубине души Дориан знал, что это правильно. Он не заслужил любви ни на йоту. Он прожил исковерканную жизнь, полную ненависти. И теперь с уходом последнего врага у него не осталось ровным счетом ничего. Ненависть ядовита, как змеиный укус. Она незримо текла по его жилам, убивая изнутри. Избавиться от нее можно только одним способом. Слоун вернулся обратно в ковчег. В зале с трубами поглядел на высокую груду трупов. На мостике отключил собственное воскрешение, а затем тяжело потащился к шлюзу. В кессоне обеззараживания затрезвонил сигнал тревоги, когда автоматика не обнаружила на нем скафандра. Дориан отключил ее. Три треугольных створа, образующие дверь, повернулись, распахиваясь перед ним, как некогда в Антарктиде. Тогда он думал, что за этим порогом его ждет судьба. Сейчас он подумал точно так же, когда вакуум космического пространства высосал его из шлюза, и он испустил свой последний вздох. Его мертвое тело поплыло через пустую стражестроительную верфь.
Глава 54. Дэвид недвижно дрейфовал в воде. Солнце восходило и закатывалось, дождь приходил и уходил, и уровень воды то поднимался, то опускался. Всякий раз, ощутив спиной землю, Вейл подходил к стене и карабкался ступень за ступенью, пока снова не начинался дождь, и стены, обратившиеся в склизкую грязь, не смывали его в лужу, где ему снова приходилось биться, чтобы вырваться, сражаясь за каждый вдох, но он не сдавался. Эти муки истерзали его тело до последнего дюйма, ныл каждый мускул, легкие пылали, но Дэвид все не сдавался. А затем солнце зашло навсегда, и воцарилось ничто. Когда Дэвид открыл глаза снова, то обнаружил, что лежит на том же металлическом столе, что и после фарса 247-го. Ремни были распущены, и он сел. Через окно увидел корабли кольца, только выглядели они теперь по-другому. Прежде они упорядоченно вращались, теперь звенья распались. Кучки кораблей безжизненно дрейфовали в пространстве, как попало, сталкиваясь друг с другом. Дэвид был в этой унылой комнате один. Он подошел к незакрытой двери. Коридор был пуст. Вейл зашагал по мрачному коридору. Все двери стояли нараспашку, словно была инициирована процедура эвакуации. У третьей двери он увидел трупы, сваленные в углу. Все точь-в-точь, как 247-й, с серой кожей и стеклянистыми овальными змеиными глазами, но крошечные бусинки, копошившиеся у 247-го под кожей, исчезли. Тела были лишены жизни напрочь. Что здесь произошло? И как мне отсюда вырваться? Кейт сразу же поняла, что находится уже не в посадочном модуле «Бета». Роботизированные манипуляторы, зависшие над ней, и освещение операционной были очень не атлантскими, скорее человеческими или земными, ярко и светло. Она села. У нее за спиной перед стеклянной стеной стояли несколько человек. «Как вы себя чувствуете?» — раздался голос из громкоговорителя. «Живой», —
На самом деле она чувствовала куда больше. Она чувствовала себя исцеленной. Ученые-изгнанники отвели ее в конференц-зал, где изложили ей суть проведенной над нею процедуры. Время, потраченное на изучение синдрома воскрешения, окупилось, и Кейт надеялась, что сумеет им отплатить. Кейт чувствовала новый прилив энергии, уверенности в своих силах, но в глубине души таилась печаль. Дэвид. Она изгнала мысль о нем из сознания. Она получила воспоминания Изиды все до единого, и в них решение всех проблем. Когда ученые и командование флота изгнанников собрались в большом конференц-зале, Кейт встала перед экраном, занимавшим дальнюю стену, и представила результаты исследований, и проведенных ею самой, и увиденных во времена Изиды, описала генную терапию, ретровирус, который сделает изгнанников невидимыми для флота стражей. «После терапии они будут воспринимать вас как атлантов», — завершила Кейт. «Мы такое уже слыхали», — отозвался Персей. «Знаю, видела. Но здесь другой случай. Теперь я знаю обе стороны. Я знаю всю правду и о генах, контролирующих ген Атлантиды, и о радиации, которую он излучает. Стражи нацелены на эту радиацию. Если она не соответствует ожидаемой норме атлантов, они атакуют. Изида этого не знала. В противном случае она ни за что не модифицировала бы вас». По поводу случившегося она терзалась очень и очень сильными угрызениями совести. Комитет отпустил ее, и Кейт ждала за дверью, в тревоге выхаживая туда-сюда. Через пару минут из-за угла вышли Пол, Мэри и Мило. Последний так стиснул ее в объятиях, что Кейт едва не испустила дух, но жаловаться не стала. Кивки Пола и Мэри сказали ей, как они рады видеть, что она опять здорова. А еще Кейт ощутила, что между ними что-то возникло, отчего обрадовалась за них обоих и еще больше опечалилась о себе. — Как общая атмосфера? — поинтересовался Пол. — Толком не знаю, — ответила Кейт. — Но знаю одно. Их решение предопределит их собственную участь, а заодно и нашу. Майор Томас вручил Натали еще чашку кофе. — Я перешел на бескофеиновый, — сообщил он. — Надеюсь, вы не против? — Хороший выбор. Оба прислушались к радио. Содержание передач изменилось. Вместо призыва к боеспособным явиться в пожарное депо, теперь транслировали сводки боев, ведущихся по всей Америке. Сообщали о триумфах американских войск, но некоторые места вообще не упоминали. И Натали боялась худшего, что некоторые города и штаты захвачены милицией Иммари. Поступило и другое сообщение. Звонивший утверждал, что видел в телескоп на небе какие-то темные объекты, но ведущий просто высмеял его в отчаянной попытке отвлечь внимание публики от происходящего. Кейт все еще расхаживала перед дверью, когда оттуда высунул голову Персей: «Мы вас ждем». Войдя, она снова встала во главе деревянного стола для переговоров. «Мы приняли решение», — возгласил Персей, — «применить вашу терапию в одной эскадре наших кораблей, почти проигравшей бой. Это уже проводится». «Спасибо». Кейт хотела обнять его, но сперва надо сделать еще одно заявление. «У меня есть одна просьба». Ответом ей послужило неловкое молчание. «Чтобы вы спасли мой мир». «Уже пытаемся». Экран за спиной Персея показал землю. Сотня больших змеиных кораблей сражалась с множеством миниатюрных треугольных корабликов-изгнанников, однако проигрываем. «Я хочу там быть», — сказала Кейт. «Я знаю, что мы проигрываем, но я хочу быть там на случай, если смогу чем-нибудь помочь». Персей кивнул. «Эскадра подкрепления отбывает через несколько минут. Я составлю вам компанию. И, полагаю, команда ученых тоже захочет присоединиться на случай, если у них возникнут вопросы о терапии от стражей». Когда на обзорном экране показалась земля, Кейт подступила ближе к нему. Пол, Мэри и Мило предпочли отправиться с ней и теперь стояли плечом к плечу в рубке связи корабля-изгнанников. Почти час их корабль дрейфовал в ожидании за пределами зоны военных действий. Удача склонялась то в одну, то в другую сторону. Корабли изгнанников
были рассчитаны на боевые действия против сторожевых сфер и со змеиной армией тягаться не могли. Наконец Кейт побрела в каюту, которую ей отвели. Даже если бы изгнанники могли взять верх и спасти землю от змеиной армии, ее соплеменники по-прежнему под ударом. Угроза со стороны стражей остается. Человечеству пришлось бы присоединиться к флоту изгнанников и жить кочевой жизнью. Но если землю ждет гибель, а терапия Кейт успешно нейтрализует угрозу со стороны стражей, то Кейт, Мило, Мэри и Пол все равно останутся среди изгнанников одни. Доктор Уорнер поняла, что при любом исходе обречена на одиночество без Дэвида. И даже задумалась, стоило ли это все таких усилий. Но, сидя на краю постели, в погруженной в темноту каюты, знала, что стоило. Она сделала все, что могла, то, что считала правильным, и гордилась этим. Глава 55. Кейт почти протоптала ковер каюты до дыр, когда двери наконец распахнулись. «Работает», — сообщил Персей. «Сторожевые сферы выходят из боя с нашими кораблями». «Хорошая новость», — с облегчением вздохнула Кейт. «А скверная новость в том, что тут мы проигрываем, и сюда направляется еще один змеиный флот. Когда он прибудет, нам придется отступить. Вы можете спасти кого-нибудь на поверхности?» «Нет», — покачал головой Персей, — «сожалею. Мы просто не приспособлены ни для боев со змеиными кораблями, ни для планетарной эвакуации. Наши корабли рассчитаны лишь на оборонительные действия против стражей». Он все мешкал, стоя у двери, и женщина чувствовала, что ему хочется сказать что-нибудь еще, но ни сказать, ни сделать он ровным счетом ничего не может. Наконец, усевшись в кресло, Кейт негромко проронила: «Спасибо. Я знаю, что вы старались». Персей еще помедлил на пороге, но ушел, ни слова не говоря. А Кейт все сидела, не зная, что делать, что вообще можно сделать. Обе створки двери с шипением распахнулись, и в каюту вошли Пол, Мэри и Мило. «Они все слышали», — поняла Кейт по выражениям их лиц. «Что ты хочешь делать?» — спросил Пол. «Сомневаюсь, что мы можем так уж много сделать», — ответила доктор Уорнер. Тут дверь снова распахнулась, и вошел взволнованный Персей. «Вы должны это видеть». Дэвид наконец-то нашел центр управления змеиного корабля, круглый зал с несколькими сотнями экранов, показывавших змеиные флоты у сотен планет. Змеиные суда безжизненно дрейфовали, а треугольные корабли истребляли их один за другим. Что-то заразило каждое звено кольца, разорвав его, будто змее отрубили голову. Это была хорошая новость, а плохая заключалась в том, что он оказался в мышеловке. Стоя на мостике корабля изгнанников, Кейт смотрела, как змеиные корабли дрейфуют вокруг Земли. «Не может это быть связано с вашей терапией, устранившей угрозу со стороны стражей?» — осведомился Персей. «Нет, не думаю». Правду сказать, Кейт понятия не имела. «Ну, может быть...» «В чем же дело?» — не унимался Персей. «Не знаю». Кейт мучительно пыталась постичь причину. Что-то убило змеиную армию изнутри. Арес, его оружие, исследование Изиды. И тут все сошлось, и на Кейт снизошло озарение. «Это мы. Человечество. Мы — абсолютное антизмеиное оружие. Наша ДНК, ген Атлантиды, чума — все было ради этого момента. Когда змеиная армия ассимилировала нас, наша ДНК стала антивирусом, она их и убила». «Это невозможно», — возразил Персей. «Почему?» «Они так и не добрались до поверхности вашей планеты, чтобы ассимилировать хоть кого-нибудь». «Бессмыслица какая-то». Кейт не сомневалась в своей правоте. «Мы решили не испытывать судьбу. Командование приказало уничтожать змеиные корабли». «Пожалуй, это мудро», — пробормотала доктор Уорнер, погрузившись в раздумья, гадая, как же они могли ассимилировать Дэвид. Когда военный Бакен на поле змеиной битвы был уничтожен, они сразу смогли увидеть, что там происходило, и если захватили его тело... «Я знаю, что случилось», — заявила Кейт. «Они пытались ассимилировать одного из членов нашей команды. Его зовут Дэвид Вейл, и мы должны его отыскать». «Что вы предлагаете?»
Он на одном из змеиных кораблей. Нужно начать поиски.
«Вы с ума сошли?» — вскинул руки Персей. «Мы даже не представляем, сколько было этих кораблей. Миллионы, а то и миллиарды. И это может быть только временной передышкой или ловушкой. Мы не можем идти на такой риск ради одной жизни».
«Можете. Вы сделаете это, потому что я знаю еще одну вещь, которая вам нужна».
Персей посмотрел на нее скептически. «Местонахождение завода стражей — их центр управления. И если я права, ковчег воскрешения, на котором находятся уцелевшие атланты, а также один из ваших соплеменников — Ликус».
Персей стоял на мостике, обдумывая слова Кейт, и, наконец, сказал: «Изложу это высшему совету, но даже если он согласится на поиски, то может сперва пожелать найти это место».
Кейт кивнула в знак согласия и только тогда сообразила, насколько гениален был план Януса. Он распределил воспоминания между тремя местами, которые могут раскрыть всю правду: полем змеиной битвы, заводом стражей и посадочным модулем, застрявшим на разоренной планете. Это был резервный план на самый крайний случай его меры против Ареса.
Кейт надеялась, что и в этот раз последний раз он сработает.
«Совет согласен», — доложил Персей, — «но с условиями. Перед уничтожением змеиных кораблей их будут сканировать на предмет признаков человеческой жизни. Если признаков нет, корабль расстреливают. А если обнаружится человеческая жизнь, отправят роботизированный абордажник для проверки. При малейших подозрениях будет открыт огонь. Если робот найдет человека, мы доставим его в условиях жесточайшего карантина и подвергнем дотошному обследованию».
Подбежав к нему, Кейт стиснула его в объятиях.
Потянувшиеся за этим часы были самыми долгими в ее жизни. Она смотрела, как треугольные корабли изгнанников направляют змеиные суда на курс к солнцу. Уплывающие к пылающей звезде черные объекты уменьшались прямо на глазах. Кейт понимала, что то же самое происходит вокруг сотен, а то и тысяч миров, и уповала, что ни на одном из этих кораблей Дэвида нет. Пол, Мэри и Мило составили ей компанию в каюте, но никто не обменялся ни словом. Настроение царило, как в предоперационном покое больницы. Все были там ради Кейт, но сказать было нечего. В змеином центре управления Дэвид смотрел, как треугольные корабли систематически истребляют змеиный флот. Из сотен экранов змеиные корабли по-прежнему показывали лишь считанные. Уничтожение было полномасштабным. На центральном экране, показывавшем кольца кораблей вокруг того, на котором находился сам Дэвид, вспыхнул портал, и оттуда появился флот треугольных кораблей. Времени они зря не теряли, прицельными выстрелами разрывая кольца змеиных кораблей. Волна разрушения катилась прямо к Дэвиду. Остались считанные секунды. Глядя, как приближается треугольный флот, Вейл внутренне приготовился к неизбежному концу. В глубине души гадая, не очередная ли это иллюзия, испытание, головной треугольный корабль вдруг остановился, и Дэвид осознал, что затаил дыхание. Кейт встала навстречу вошедшему Персею.
«По-моему, мы что-то нашли», — сообщил он.
«Одна сигнатура жизни в центральном змеином кольце. А он... Сейчас его подвергают ряду проверок, но выглядит он здоровым».
Дэвид в ожидании сидел в камере обеззараживания, ломая голову. Что же делать? Если его спасение — очередная змеиная иллюзия, то что здесь наживка? Как ему разрушить ее, подобно яме? Надо сопротивляться. Он собрался с духом. «Все это иллюзия. Что бы на меня ни обрушили, я не сдамся».
Двери распахнулись, и Вейл увидел Кейт, стоящую в ярко освещенном коридоре с белоснежными стенами. Распущенные темные волосы рассыпались по плечам, лицо сияет, взгляд искрится. Она здорова, жизнерадостна, но совсем как прежде, когда он встретился с ней впервые, когда полюбил ее. Дэвид застыл столбом, не в силах шелохнуться. Бросившись вперед, она обняла его. Вейл почувствовал, что Мило тоже присоединился к этим объятиям, и решил, что если это змеиная иллюзия, то враг победил. Все было слишком реально, и больше сопротивляться Дэвид не мог. Отстранившись, Кейт заглянула ему в глаза. «Ты в порядке?» Теперь да.
На фабрике стражей Кейт и Дэвид остановились перед широким окном с видом на сборочный конвейер. Сторожевые сферы возвращались в огромных количествах. Сколько же их там? Наверное, миллионы. «Что вы будете с ними делать?» — поинтересовалась Кейт у Персея. «На эту тему мы еще спорим. Хотим использовать часть для уничтожения уцелевших змеиных кораблей. Это может сократить процесс на многие годы. А после либо пустим их на слом, либо сохраним на случай появления новых угроз». Персей повел их по коридорам завода. Дорогу к ковчегу отмечал ручеек засохшей крови. Внешние врата распахнулись, и Кейт вспомнила, как увидела их в первый раз, в 2 милях подо льдами Антарктиды. В камере обеззараживания она помедлила, затем сорвала с себя скафандр, бросив его рядом с 2 маленькими скафандрами Ади и Сурьи. В ковчеге команды изгнанников прочесывали каждый дюйм античного судна. «Ликуса нашли?» — спросила Кейт. «Да, его раны еще лечат», — сообщил Персей. «Можно с ним повидаться?» Согласившись, Персей повел их по сумрачным металлическим коридорам в большое помещение, где медицинские техники устанавливали оборудование. «Ликус», — сказал Персей, — «это доктор Кейт Уорнер. Она создала терапию, которая нейтрализовала стражей и помогла отыскать тебя». «Мы перед вами в долгу, доктор Уорнер». «Вовсе нет. Я хочу, чтобы вы знали, я просто закончила работу, начатую Изидой. Она весьма и весьма сожалела о случившемся. Если бы она знала правду, то делала бы все совершенно иначе».
«Как и все мы, пожалуй», — кивнул Ликос.
«Что было, то прошло».
«Согласна».
Доктор Уорнер окинула взглядом оборудование. «Вы собираетесь лечить атлантов?»
«Да», — подтвердил Персей.
«Мы полагаем, лечение, с помощью которого мы избавили вас от синдрома воскрешения, должно помочь и им. Скоро узнаем».
«А что потом?»
«Вообще-то мы подумываем о возвращении на историческую родину. На поверхности планеты изгнания все разрушено, а возвращаться обратно под землю нам как-то не с руки. Мы думаем, что можем все начать с чистого листа».
Кейт улыбнулась, подумав, что начало с чистого листа пришлось бы Изиде очень по душе.
«Есть еще одна вещь, понять которую без вашей помощи мы не можем». Персей повел Кейт и Дэвида в колоссальный зал с рядами труп. Почти у порога зала высилась груда трупов. Все принадлежали Аресу. «Мы их еще считаем. Причиной смерти по большей части послужил удар тупым предметом. В нескольких случаях удушения. Бортовой журнал показывает, что он отключил собственное воскрешение».
«Других трупов не нашли?» — осведомился Дэвид.
«Один снаружи». Персей показал планшет. Мертвое тело Дориана Слоуна парило в пространстве на фоне сборочного конвейера стражей. Дэвид поглядел на Кейт. Она думала о ненависти, снедавшей и Дориана, и Ареса, о вещах, которые они натворили и на родине атлантов, и на земле. Думала о родной планете, начинающей с чистого листа, и об атлантах, воссоединяющихся и отстраивающих вместе свою цивилизацию заново.
«Ваше мнение?» — спросил Персей.
«Полагаю, что посеешь, то и пожнешь».
Эпилог. Атланта, Джорджия.
Пол смотрел, как Мэри ходит по их общему дому, разглядывая его со смесью изумления и веселья.
«Ты так и не снял фотографии?»
«Я... нет. По-моему, мы должны их снять».
«Конечно, я мог бы.
Повесим новые снимки».
«Новые снимки — это хорошо», — одобрил Пол.
Лучшие идеи он не слыхал уже давно. Тут передняя дверь распахнулась, и племянник Мэтью бегом бросился прямо к Полу, сжав его в объятиях. Пол обнял мальчика в ответ изо всех сил. Следом вошли Натали с майором Томасом. Вид у них был усталый, но оба радостно улыбались. Пол представил всех друг другу.
«Мы с Мэри как раз обсуждали, что делать дальше».
«Мы тоже». Натали бросила взгляд на майора Томаса. «Собираемся явиться в городское бюро по оказанию помощи, выяснить, чем мы можем быть полезны». Они попрощались, и Мэри с Полом начали снимать фотографии. Аккуратно извлекли старые из рамок и сложили их на дно ящика комода, но рамки, подаренные им на свадьбу, оставили. Кейт
то ли малость оглохла, то ли начала приспосабливаться к неумолчному грохоту молотка и визгу электроинструментов. А ведь этот тарарам от неустанных строительных работ Дэвида был единственным звуком на миле вокруг. Не было ни оживленного городского шума, ни гула самолетов, ни рева стадиона. Дом его родителей расположился на большом земельном участке с красивым двором, в окружении деревьев, зеленее которых она еще не видела. Теперь Кейт гадала, насколько ей понравится такой быт. Она никогда не жила вне городов, но, к собственному удивлению, нашла, что деревенская жизнь ей по нраву. Может, просто из-за компании. Через окно кухни она увидела Мило, играющего с Ади и Сурьей, ставшего для них старшим братом. Он вознамерился через пару месяцев уехать, и Дэвид с Кейт заранее страшились этого дня. Но он наметил грандиозные планы. Вошел Дэвид, потный, с посветлевшими от меловой пыли волосами и карандашом за ухом. Кейт его вид очень понравился. «Ну и что у нас сегодня? Режим разрушения или строительства?» Налив себе стакан воды, Дэвид между глотками проговорил: «Вообще-то сноса, а не разрушение, но...» «Да, капитальный снос. Сгулькин нос? Может, мне тебя так и звать, капитан Снос? Или ты предпочтешь полковник Снос?» Допив, Вейл поставил стакан на кухонный стол и сгробастал ее в объятия. «Ой, по-моему, нам обоим известно. В армии этой женщины я ничтожный рядовой». Кейт попыталась оттолкнуть его. «Эй, ты же потный и грязный». «Да, я такой». Тут зазвонил телефон, и Дэвид убрал одну руку, чтобы снять трубку. Кейт еще отбивалась от другой, но он сам отпустил ее после нескольких секунд разговора. Вейл быстро переговорил, задав несколько вопросов, выслушивая ответы и с каждой секундой становясь все серьезнее. Повесив трубку, он поглядел на Кейт. Его нашли. А Кейт уже начало казаться, что этот звонок не раздастся никогда. Вытянув это обещание у Дэвида в Марокко, она думала, что умирает и не доживет до этого дня. И теперь ощутила страх, потому что еще не распростилась с надеждой. Вертолет завис над самой водой. «Мы на месте», — сообщил голос пилота у Дэвида в наушниках. Кейт поглядела на воду, потом на Вейла. Наклонившись, он поцеловал ее, потом натянул подводную маску и спрыгнул за борт. На миг Дэвид завис у самой поверхности, озирая затопленный Сан-Франциско. Индикаторы на предплечье показывали его местонахождение, и он начал погружаться. Спустившись до малоэтажного здания, осторожно, чтобы не порезаться о стекло, заплыл через разбитое окно внутрь и неспешно двинулся по коридорам, освещая дорогу налобным фонарем. Все двери стояли нараспашку, здание явно покидали в попыхах. Лаборатории Иммари являли взгляду собрание диковинного оборудования и всяких штук, о назначении которых Дэвид не имел ни малейшего представления. Зато был весьма хорошо знаком с тем, что искал. И в одной из центральных лабораторий наткнулся на 4 трубы, которые Патрик Пирс извлек из посадочного модуля «Альфа» под Гибралтарским заливом почти век назад. Это были те самые трубы, в которых находились Кейт, ее отец Патрик Пирс и двое других, ставших их врагами, Дориан Слоун и Мэллори Крейг. Всех четверых пробудили в 1978 году, и с той поры все трубы пустовали, кроме одной, куда Дориан поместил младенца, отнятого у Кейт. Во всяком случае, так утверждал Слоун в комнате для допросов в Антарктиде много месяцев назад. Кейт и Дэвид до сих пор не знали, не выдумывал ли Дориан это, чтобы помучить Кейт, или младенец существует на самом деле, но в Марокко Дэвид поклялся отыскать этого ребенка, пусть даже ценой собственной жизни. Подплыв ближе, он посветил в первую трубу, тая надежду. Луч света прошел ее насквозь. Пусто. Вторая — пусто. Третья — пусто. В четвертый луч уперся в серо-белые клубы. Дэвид затаил дыхание. Клубы расступились, явив взору младенца. Мальчик блаженно парил, с закрытыми глазами, раскинув ручки и ножки. Вейл с облегчением выдохнул. Вернувшись на армейскую базу США на новом побережье Калифорнии, Дэвид сразу ощутил тревогу Кейт. «По прикидкам, трубы удастся извлечь за пару недель», — сообщил он. «У них независимый источник питания, но все равно надо проявлять осторожность». «Я думала, как же нам быть?»
Я тоже.
Думаю, нашему сыну нужен братик или сестренка примерно его возраста. Он приподнял брови. Обещаю закончить дом до твоего второго триместра. По рукам.
Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Май 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.